Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
На 8 часов 6 минут, вторник, апрель, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Скажет Алексей про Владикавказ, как ОМОН встал на сторону народа, пишет Александр Первый. Пожалуйста, единственное, что я не буду говорить, что ОМОН встал на сторону народа, а так про Владикавказ, пожалуйста, да. Там люди недовольны коронавирусом, и поэтому решили выйти на улицу побороться с коронавирусом. Ну, то есть это что-то поразительное абсолютно. Интереснее только, наверное, было в тех городах, в которых устроили электронные митинги на Яндекс.Картах. Вот ничего более ужасного. Ну, я даже какое бы слово подобрать, жалкое не подходит, ничего более странного я не видел очень давно. Вот так, можно я выражусь? Митинг в интернете, по-моему, это прямо что-то очень странное и абсолютно неэффективное. И что самое главное, чего эти люди хотели этим добиться. То есть вот для меня это огромная загадка, на которую у меня нет никакого ответа. Привлечь внимание к чему? К тому, что коронавирус, окей, мы все знаем, что коронавирус. К тому, что экономика рушится из-за коронавируса, да мы это все знаем, дальше что? К тому, что, что, не знаю, они думают, у них у одних проблемы, а у других нет проблем, не знаю. То есть, вот понимаете, в чем дело? С эпидемией, которая передается, говорю, ну вот респираторно, да, воздушно-капельным путем, с ней нельзя бороться митингами, вот не получится, все. И для меня это настолько понятная вещь, что я даже не знаю, вот что здесь еще добавлять. Для некоторых нет. Некоторые говорят, что вот надо с ней бороться и такими методами. Ну, боритесь, что я могу сказать. Ваше дело, пожалуйста. Но быстрее умрете. Ну, все. Больше у меня ничего нет. У нефти отрицательный рост с негативным ускорением, пишет Крафт. Крафт, у какой нефти? У американской? WTI? Вообще, сегодня в 9 часов я попросил, у нас будет эксперт, он объяснит, но, на мой взгляд, пока ситуация такая. Я посмотрел, ну да, американская нефть, конкретно американская, подешевела, улетела в минус, и то не нефть, а фьючерсы на нее улетели вниз, потом вроде пришли на место. Это практически пока не отразилось никак на Бренте и, соответственно, на Urals, это наша нефть, потому что наша от Брента скачет, да? Все. Доллар где стоял, примерно там же и стоит, примерно где-то 75, я даже могу сейчас посмотреть вот конкретный курс, давайте, чтобы голову не морочить ни мне, ни вам. 75.48 доллар, евро 81.73, нефть Brent 25.71, все. Ну и как бы и что? Вот что? Я не, ну я, конечно, вчера вместе со всеми абсолютно так же прям копировал эти новости. Вот, впервые в истории там что-то фьючерсы на нефть, WTI ушли в минус. О боже, что будет, что творится? Все, я это копировал. Но по итогу что, какая разница-то? Нефть ушла в минус, на Западе уже бензин будут скоро бесплатно раздавать. Да не будут, Алексей, да не будут. И у нас только не искусственно держат цены и планируют запретить возить дешевый бензин. Алексей, не будут никому бесплатно бензин раздавать. Если фьючерсы... ну, ладно, хорошо, мы просто сегодня... Давайте так, у нас сегодня будет эксперт, после 9 я специально подготовил этот вопрос. Мне тут предложили кое-что коллеги. Так что будет классно. Мы ему зададим эти вопросы, он нам ответит. Вернемся к нефти после 9. Хотите, да? Мы это сделаем. Юрал спускался до минус 2. Да, но это было в апреле. Да, сейчас какой, кстати, май? Сейчас апрель... Какой май? Сейчас как раз апрель и есть. Но это было где-то недели две назад, насколько я помню, да, 82-й? То есть я вот посмотрел, это где-то недели две назад. И вот где как раз и надо было кричать, где надо было как раз стонать, где надо было как раз биться головой об стену, это когда наша нефть падала до минус 2, насколько я понимаю, да? Ну, то есть сильно падала. А стонать от того, что американская падает нефть, ну, не знаю. Ну, может быть, вы, конечно, ее где-то прикупили себе, и вы делали какую-то ставку на нее. Ну, может быть, это для вас важно. Фьючерс — это не живая нефть, Трифит говорит. Ну, да, но все пишут, что нефть, понимаете? Никто же не пишет, что фьючерсы падают. Все пишут, нефть упала, нефть упала, нефть упала. Не пишут, фьючерсы на май, там, нет такого. фьючерсы на июнь, все пишут, нефть упала до таких-то значений, нефть упала до таких-то значений, и все. А люди не собираются разбираться в этих вопросах, они просто берут и копируют эти новости, окей, нефть упала до исторически минимальных значений, все понятно, мы скоро все умрем. Да, когда у нас будет дешевый бензин, а в Америке скоро нефть будут дарить. Сейчас прям будут дарить, ага, обязательно. А вчера Urals до минус 2 падал. Ну, Вячеслав, вот да, страшное было дело, страшное было дело. Да черт с ней с этой нефтью. Ну, как вам сказать, Федор, когда у вас экономика страны во многом зависит от нефти, вам не, ну, можно говорить черт с ней с этой нефтью, но и нельзя. С американской черт с ней, а вот с нашей вот не черт с ней, понимаете, да? Правительство в России решило ослабить ограничения на экспорт золота и будет выдавать золотодобывающим компаниям генеральные лицензии на его продажу за рубеж, сообщает Рейтер. И, Крафт, пожалуйста, ваши выводы из этого. Яндекс митинги устраивает еще и деньги воруют у водителей Яндекс.Такси. У меня просто украли 10% заработка, пишет тот Руслан. Это как возможно? Яндекс у вас украл деньги? Как он это сделал? Расскажите, интересно. Вышли из-за того, что нет материальной поддержки народу в условиях самоизоляции, про Владикавказ, пишет 42-й. Ну и что, она появится вследствие того, что они вышли, что ли, или что? Нет, они теперь еще и поперезаражались. Вот понимаете? То есть люди думают, что от митингов кто-то становится когда-то богаче. Это не так. Я вот заметил закономерность. Те, кто митингуют, богаче не становятся, они становятся беднее. Все очень просто. Достаточно посмотреть... Ой, ладно, я и так не хотел это говорить, но ладно, достаточно посмотреть на те страны, которые недавно очень сильно и много митинговали, они сразу же стали бедными, достаточно посмотреть на нашу страну в начале 90-х, ты тут же беднеешь, много митингуешь, мало работаешь, сильно беднеешь, все очень просто, элементарно, ничего тебе это не дает, тебе это дает лишь ощущение того, что ты можешь изменить все в один день ничего не меняется, экономика отстраивается годами, извини, пожалуйста, ничего не поменяется, все. Ну, нельзя, нельзя отстроить то, чего не отстроили за один день, потому что ты вышел на митинг. Нет, этого не бывает. Все будет только хуже, если ты будешь это делать. Все. Дестабилизировать нестабильное – это ухудшать положение, понимаете? Ну, какой смысл дестабилизировать то, что и так дестабилизировано? Какой смысл ломать то, что не построено? Ну, и что? Что вы из этого получите? Вы приходите на руины дома и пытаетесь его что, доломать? И вы думаете, что он от этого отстроится? Нет, чтобы построить дом, его надо построить из этих руин. А если вы топчете руины, дом не построится, все. Ничего не получится. Пожалуйста, можете топтать сколько хотите. Можете ругаться, можете кричать, можете проклинать. А ничего не получится все равно. А? Ну, ничего не получится. В Венесуэле бензин почти бесплатно, а люди в коробках живут, пишет Григорий. Да это уже 10 тысяч раз приводили. Этот пример, смысла нет его приводить. Вот в Европе дорогой бензин, а европейцы лучше, чем мы живут. Ну, вот понимаете, какое дело. Ну, не все, конечно, европейцы лучше, чем мы живут. И не сейчас. Сейчас, например, многие европейцы живут хуже, чем мы. Вы сами знаете, последние новости по коронавирусу, в общем-то, я думаю, ясные абсолютно, да, вот, например, никто сейчас не хочет в Италию поехать отдохнуть, да, пожить, никто не хочет в Италии, я не хочу, например, вы, наверное, тоже не хотите, хотя Италия великолепная страна, ты не с того эфир начал, пишет Андрон, а с чего мне надо было начать эфир, Андрон, извините, я просто не я забыл спросить у вас, мне очень важно, чтобы вы мне сказали, с чего мне начать эфир, подскажите, пожалуйста, потому что я вот пропустил важное такое действо, я же так всегда делал. Ну вот сколько лет уже, всегда спрашивал у вас, с чего начать эфир. Давайте, с чего начать эфир? Я по поводу нефти. Я видела, вы там WTI бесплатно отдаете, а вы на машине, попросите знак, можете мне ее привезти? Я просто мамочка с коляской, мне неудобно, вам же не трудно, привезете? Rainbow пишет. Смешно, смешно, Rainbow. Объявление в интернете, полно таких, я видел, да. Про диван, правда, но вот нефть хорошо сюда ложится. Яндекс просто списывает с баланса сумму и все, в поддержку можешь писать годами, там тишина, пишет Руслан. Руслана что-то деньги забрал Яндекс каким-то образом. Вышли, покричали, лечить их потом будут за наш счет, так как сами они ни черта не могут, только водку паленую разливать, пишет стратегический инвестор. Ну, я бы не говорил так о целом крае. Это неправильно, стратегический инвестор. Я бы говорил о том, что далеко не все вышли, понимаете, в чем дело. И когда выходит, например, в огромной республике тысячи человек, ну да, понятно, мы имеем дело с протестной тысячей. Да, когда на Ростов-на-Дону весь, мы имеем там 100 сообщений в Яндекс.Картах, да, понятно, 100 протестных людей в Ростове-на-Дону. Их может быть даже 200, их даже может быть 300. И что дальше-то, я не понимаю. Ну окей, вот что, какой итог вот этого движения, так скажем, да? Вот эта движуха, она за что? То есть, по крайней мере, когда была Октябрьская социалистическая революция, я понимал, движуха за что. Здесь движуха за что? Что предлагается? Дайте нам денег? Денег нет. Ни у кого нет денег. Все, нет ни у кого денег. Что еще нужно? Не знаю. Вот у нас нет денег. Вот дайте мне деньги, я буду сидеть дома. Вот эти мамочки пишут, я в интернете видел там, значит, картинки в интернете. Ну, окей, да, окей, дайте мне денег, будем сидеть дома. Я понял, хорошо, да. Дайте мне денег, я буду сидеть дома. Дайте всем денег, они будут сидеть дома. Я вообще концептуально с ними согласен, с этими людьми. Если мне будут просто так давать деньги, я в жизни никогда не буду не ходить на какие-то работы. Зачем мне ходить на какие-то работы, скажите мне, пожалуйста. Зачем мне просыпаться с утра, вести какие-то программы? Какой смысл вообще? Но если мне просто так будут давать деньги, пусть мне просто дают деньги, и я буду оставаться дома. Какие проблемы? Никаких проблем нет. Я считаю, что эти люди абсолютно правы в этих своих измышлениях. Вопрос только в том, что они не правы с точки зрения марксизма, никто им денег просто так не даст, понимаете? Они живут в мире капитализма, да? Вот, ну, и по-другому не бывает. Деньги надо зарабатывать, на работу надо ходить. Все. Такие дела. Судя по лицам протестующих, сложилось впечатление, что там протестовали люди, привыкшие ежедневно нарушать закон, пишет Сергей. Ну, Сергей, ну вы тоже это не демонизируете. Понимаете, вот если, например, мы бы что-нибудь с вами протестовали, представляете наши рожи? Посмотрите на меня, посмотрите на себя, Сергей. И представьте, что мы месяц сидим дома, и вот мы сейчас выходим. У меня щетина стала расти, мне кажется, в два раза быстрее. Вот моя борода растет в два раза быстрее. Я не знаю почему. Вообще вид некошерный, так вот я вам честно признаюсь. И не халяльный, естественно. В нормальных странах дети дают, деньги дают для поддержки, пишет Вадя. Вадя, в нормальных странах деньги дают для поддержки, в других нормальных странах деньги не дают для поддержки. В Индии загоняют палками людей домой. Понимаете, в чем дело? Разное бывает и разное происходит в разных странах. Дело остается в чем? В том, что денег не прибавляется от того, что вы что-то там где-то помитинговали в каких-то Яндекс.Картах. Вот понимаете, денег не прибавится, экономика от этого не улучшится. Это лишь дает возможность выразить свое мнение. Но черт побери, мнение у всех одинаковое. Если больше денег, это хорошо. Если меньше денег, это плохо. Все хотят заработать много денег, всем надо кормить семью. Все хотят скорее, чтобы закончился этот поганый карантин. Естественно, естественно. Но только некоторые люди думают, что они очень умные. И если они напишут что-то в Яндекс.Комментариях, там, то это все изменит. Окей, все понятно с вами, ясно. Но так я вам хочу доложить, что большинство не пишет никаких комментариев, прекрасно понимает ситуацию и просто ждет, когда наконец-то это закончится, чтобы начать работать. Все. И ищет и возможности решения вот этой проблемы, которая сейчас встала перед нами, перед всеми. Кто-то пишет комментарии и считает, что это поможет. Окей. А кто-то считает, что комментарии не помогают. Понимаете? Вот, например, я отношусь к людям, которые считают, что комментарии вообще никому нигде никогда не помогали. Комментарии — это вообще лажа. В принципе, любые комментарии. Я вам даже больше скажу. Яндекс.Разговорчики – тупая абсолютно функция в Яндексе. Мне, как человеку, который пользуется навигатором Яндекса, всегда мешали эти дурацкие разговорчики. Вот серьезно, они абсолютно бессмысленные. Абсолютно. Более того, я помню, как эти долбанные Яндекс.Разговорчики себя проявили в момент, когда негодяй, подлец и мразь, по-другому не назовешь, пришел на Лубянке стрелять из автомата. Вот помните, да, из карабина, по-моему, стрелял, да? Вот помните, недавно был на Лубянке стрелок. Вот, в итоге его ликвидировали. Помните или нет? Я надеюсь, что вы помните. Вот. И я помню Яндекс.Разговорчики. Давай там ФСБятину и так далее, и так далее, и так далее. Дало, еще что-то. Я помню, это было. Сообщение 10-20 точно было. Прямо вот в моменте рядом с Лубянкой. Я это еще скринил и себе выкладывал в Телеграм-канал. И говорил, а что это за люди такие? Ну, вот окей, их было 20-30 было таких вот подонков и негодяев, которые, так скажем, восхищались действиями террориста, да? Я не знаю, их нашли там, не нашли спецслужбы. Мне кажется, и не искали. Ну, ладно. А есть таких 100, например, которые могут собраться и побузить в каком-нибудь городе? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Чем они руководствуются? Черт его знает. Кто-то просто глупый, кто-то умный, но при этом протестно-активный, очень сильно, он прям негативно настроен. У него может быть какая-то причина, я не знаю, может он в тюрьме сидел из-за того, что он что-то не то где-то сказал, а может у него какого-нибудь брата куда-нибудь посадили, и он мстит за брата. Чего только не бывает. Читаешь историю революционеров, например, да, вот советских, там у всех какая-то есть причина мести. Всегда есть какая-то причина расквитаться с властью. Всегда. Вот у этих людей, наверное, тоже какая-то есть причина, им надо расквитаться. Но мне-то какое дело до того, что они хотят с кем-то там расквитаться? Вот мне конкретно квитаться не за что, да? Поэтому я просто смотрю и думаю, так, окей, ну что дальше? Окей, вы написали комментарий. Дальше что? Давайте. Вот мне прям интересно. А дальше... Что? Ну вот что? Ничего. Ну, закроют вам комментарии в Яндексе. Дальше. Все. Ну, все. Ну, что? Ничего, больше ничего. Подонки, негодяи, Соловьев ты, пишет холоп. Я не знаю, вы слушаете Соловьева, слушаете Соловьева. Я его не слушаю. У меня как бы странные эти сравнения. Вот. А по поводу того, что вот эта мразь, который приходил на Лубянку и стрелял в людей, у меня сомнений нет. И я считаю, что вполне закономерно назвать этого персонажа подонком, негодяем и мразью. Нет, вы считаете, что это хороший человек был? Тогда жаль, что он вас не застрелил, холоп. Вот классно было, правда, да? Раз он хороший такой человек. Комментарии пишут любители идиотских флешмобов, типа, а давайте завтра в 8 все стукнемся головой о стену, посмотрим, сколько нас таких, пишет Юрий Мороз. Юрий Мороз, вот есть ощущение того же примерно. Ну, то есть, я себе не могу представить ни одного серьезного какого-то мужика, который сидит и... Так, сейчас я комментарии напишу. Ну, что это за... Ну, что это за бред? Я не могу себе представить руководителей каких-нибудь, которые говорят, так, сейчас я в Яндекс напишу комментарий, пора бы устроить взбучку в интернете. Что? Что это за чушь-то собачья, я не понимаю. Да, спустят пар в виртуале, хорошо же, пишет Максим. Да не, оно может и хорошо, Максим. Я же не говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю, что это бредово и не нужно никому. Понимаете, бесполезное какое-то занятие. И я вижу, как в интернете этим восхищаются некоторые. Мне даже вот мои друзья присылали. Мол, вот, смотри. Я говорю, и что? Ну, посмотрел, что? Так, что конкретно я должен вот из этого сделать? Мне неинтересно. И в этот момент как раз нефть падать стала. Я говорю, вот нефть интересна. Хотя уже и нефть неинтересна. Честно говоря, нефть тоже ни на что не влияет, я так понял. WTI, которая. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим, давайте. Потому что можно, конечно, вечно читать ваши сообщения, на них отвечать, но намного интереснее, мне кажется, вживую разговаривать. Давайте, 7373948, набирайте, будем говорить. Так, да просто прикололся народ, в чем вопрос, пишет Андрей. А, это прикол, ну все тогда, ха, ну вообще, я пополами валяюсь вообще. Почему вы говорите, кстати, народ? Почему вы не говорите 100 человек? Почему вы не говорите 200 человек? Почему вы говорите сразу народ? Почему народ? Народ — это обобщающее слово, народ — это как бы обо всех сразу, понимаете? И, например, есть народ, который не прикалывается, так? И есть народ, которому это не прикольно. Тогда давайте так, 100 человек прикольнулись. 100 человек прикольнулись на всю Россию. Мне кажется, вот так будет закономернее звучать. Нежели народ прикололся. Прям весь народ и прикололся сразу. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте. Да, говорите. Не получается у вас, извините, наверное, есть какие-то проблемы со связью. Цель достигнута, вы сейчас это в прямом эфире обсуждаете, пишет Джастис. Такая была цель, чтобы Гудошников обсудил в прямом эфире. Самая тупая цель для революционера, как мне кажется, да? Ну, вот если ты революционер, то твоя цель, по-моему, совершить революцию, а не то, чтобы Гудошников в эфире что-то пообсуждал. Нет, я не думаю, что у них была такая цель. Это абсолютно глупость. Обсуждение мной, и что? Ну, а вот обсудил я, да, дальше что? Нет, это странная цель. Ну, с другой стороны, если, конечно, такая цель, то окей, нет проблем, я доволен. Спасибо большое за столь пристальное внимание к тому, что я говорю, и ради меня такие флешмобы, спасибо большое. Никогда не знал, что люди готовы на такое, чтобы привлечь к себе мое внимание. Ну, очень-очень ценно для меня это, конечно, спасибо большое. Только я сомневаюсь, что это правда. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да, алло. Говорите.
Здравствуйте, Алексей. Да. Алексей Сергино. Вот я писал уже просто вот по поводу протестов. То, что выходят люди, понимаете, в чем дело? Вот,
куда они выходят? Они в интернете протестуют. Я же не говорю про Северную Осетию. Я вам говорю сейчас про вот это, в Ростове-на-Дону. Вот, это самое удивительное.
Вот мы с вами вот с работы остались, а у кого кто-то работу потерял. Поэтому
но они найдут работу на митинге или нет?
Нет, на митинге не найдут. Ну, но их понять все. Можно.
Не, я всех понимаю, но только я не понимаю, что дает митинг. Все, спасибо большое. Я всех понимаю, понимаете? Я самый понимающий человек на свете. Я вот проснулся сегодня и понял, что я всех понимаю. Я всех понимаю. Но когда денег нет, надо что-то делать, чтобы деньги появились. Об этом мы вчера говорили. И об этом вчера говорили как раз в разрезе того, что вот мигрантам предлагают там дополнительные какие-то деньги платить, потому что они сейчас не работают, некоторые, и у них денег нет, и это может породить бандитизм. Я понимаю. Я также понимал, что прямо сразу понимал, как нас только посадили по домам, что будут обязательно регионы, где какие-нибудь персонажи, и не только персонажи, и люди нормальные, выйдут на улицы и начнут бузить. Обязательно это будет. Обязательно. Так всегда было. Естественно. Но и что? Что это дает? Я просто вот задаюсь вопросом, если бы я был среди этих людей, вот, и я бы вышел и «Долой!» Значит, и что «Долой?» «Долой коронавирус?» Нет, это невозможно, даже если мы будем головой биться об стену, это невозможно. «Долой коронавирус», если мы просто это сказали словами. Это не изменится ситуация. Дальше. «Долой там, ну, допустим, это регион какой-то, местную власть», окей, приходит другая власть местная, что она делать должна? Она что, скажет «коронавируса нет»? Нет, она скажет «коронавирус есть, сидите дома». Без разницы, какая бы власть ни была, она сейчас скажет «коронавирус, сидите дома». Все, ситуация ничем не может поменяться. Дальше. «Дайте нам денег». Денег нет. Ну, денег нет. И дальше мы просто приходим к выводу, что все логичные посылы, все, так скажем, посылы от головы, они легко отбиваются, потому что все эти действия с точки зрения интеллектуального, да, вот какого-то багажа, они нулевые, они бессмысленные. Ну, то есть это действие не несет смысла и результата точно не несет, хорошего во всяком случае. Ты не получишь ничего, что улучшит твою ситуацию благодаря твоим действиям. Значит, все эти действия эмоциональные. Значит, это все просто обратите на меня внимание. Это как подросток, который режет себе там вены какие-то или еще что-то, чтобы его спасли или там, не знаю, плакали, если не успеют спасти, и вспоминали, какой он был хороший. Ну, то есть вот эти люди, которые не собираются совершать суицид, а собираются привлекать к себе внимание. О них мы уже тысячу раз говорили, да? Вот, ой, посмотрите на меня, какой я бедный и страдающий. Хорошо, но ведь все такие же бедные и такие же страдающие в данный момент. Вокруг тебя. Понимаете или нет? Вот хочется обратиться к этим людям. Ведь сейчас во всех регионах и во всех городах России все люди одинаково, вот так примерно, страдают, как и вы. Ладно, есть зажравшиеся. Допустим, это какие-нибудь ведущие на радио. Пускай, да. Допустим, их трое. Нет, пускай их 10. Да ладно, даже 100 их. Ну и что? А остальные? Ну вот, допустим, в Москве, опять же, 12 миллионов. Значит, 11 миллионов 990, 990 тысяч, да, если 10 тысяч у нас там, сколько я назвал ведущих, не знаю, 100 я назвал, значит, 99 тысяч 900, вот, а остальные 100, вот, у них есть еда, значит, а у остальных нет, получается так, ладно, хорошо, кто-то еще заработал, ну, допустим, страдает 5 миллионов сейчас, это мало. Это много. Люди, как, они живут на широкую ногу? Нет. Я вам больше скажу, дальше коронавирус-то закончится, а последствия его не закончатся экономические. Они же будут развиваться, и об этом все говорят. К этому надо готовиться. Понимаете? И готовиться к этому надо не плакат рисуя дома, а понимая, что ты останешься без работы. И понимая, что никакая тебе революция эту работу не даст. И никакой комментарий в Яндексе тебе работу не даст. И вышел ты на улицу, или зашел, покричал ты там, или помолчал, никакого значения не имеет вообще. Потому что рабочие места – это рабочие места. Они либо есть, либо их нет. И они создаются экономикой. А экономика рушится, и рабочих мест будет все меньше и меньше. Это как раз к тем, самое вот мое, так скажем, глубина моего обращения должна быть понятна. Это как раз к тем, кто очень сильно у нас не любил бизнесменов все эти годы. И говорил, что бизнесмены барыги, и что они воры, и что они народ обокрали, и так далее, и так далее, и так далее. Вот посмотрите, сейчас бизнесмены начнут закрывать свой бизнес, и закрываться начнут рабочие места. И у вас не будет работы у таких умных аналитиков. И вы будете делать что? Вы будете делать самые глупые вещи на земле. То бишь, писать какие-то странные комментарии и куда-то выходить, думая, что это что-то решит. А это ничего не решит. По итогу вам все равно скажут, что вы не вписались в экономику. 30 миллионов, 40 миллионов, 10 миллионов, 5 миллионов, 1 миллион, 100 человек, какая разница, не вписались в экономику. Не адаптировались под ситуацию. Вам скажет какой-нибудь правдивый, но очень циничный дядя. И вы его запомните и будете ненавидеть на протяжении 20, 30, а то и 40 лет. Ну, короче, до конца своих дней ждать конец его дней будете. Вот и все. А сейчас новости. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Цена майских фьючерсов на нефть WTI вернулась к положительному значению, об этом пишут «Аргументы и факты», читайте Смотрите, инфекционная больница в Тинау начала принимать первых пациентов. Об этом пишет «Вечерняя Москва», тоже можете читать. «Коммерсант», магистраль сей басни такова. ВСМ «Москва», Санкт-Петербург потребует 750 миллиардов рублей госсредств. Тоже можно посмотреть. Мы идем дальше. А как же мужик, который вчера покончил жизнь самоубийством, потому что не может оплатить кредиты? Всем теперь в петли лезть, пишет Любаша. Любаша, ну, теперь каждого суицидника обязательно будут приписывать к тому, что он не мог там заплатить какие-нибудь кредиты, еще что-то. У меня другой вопрос. Откуда у него кредиты? Вот скажите, почему у меня ни одного кредита, а у него все кредиты мира, если он их даже заплатить не может? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, я не знаю, можно, конечно, сочувствовать. Наверное, можно сочувствовать. Но на всех сочувствия все равно вас не хватит. У двугорбого верблюда родились детеныши. Вы серьезно? Действительно, breaking news, пишет Павел. Это бантик называется, Павел. Чего прикопались-то? Вам только про смерть, про коронавирус, про бунты какие-то, еще что-то. Но это ко мне, пожалуйста. Я вам про двугорбого верблюда не буду рассказывать. Погоди, и тебе прилетит. Красиво поешь, дадут пинка, и полетишь в Оренбург, пишет мне некий Абдул-Хамид. Абдул, а чего вы так разозлились-то, я не понимаю? Чего вы так напряглись? Поздно встали и рано сделали выводы какие-то. Во-первых, Оренбург – прекрасный город. Это во-первых. То есть Оренбургом меня точно пугать не надо, потому что я там был и никаких проблем не испытываю и болей фантомных относительно Оренбурга. Вот. А во-вторых, что-то вы такой резкий, как понос прям. Может, вам как-то подсобраться, а то полетите прямо с нашего СМС-портала, из телеграм-канала, понимаете, и что тогда будете делать, Абдул? Куда будете писать свои сообщения? Маме там, на деревню бабушки, как-то говорят. Вот это протестанты орали домой местную власть за то, что вели самоизоляцию. Хорошо, допустим, власть так сменили и отпустили всех на работу. Потом окажется, пишет Сергей, что все эти протестанты массово заразились. Но их будет настолько много, что мест в больницах на всех не хватит. Но тогда эти люди о чем будут кричать? Против чего протестовать, пишет Сергей. Никто не знает, против чего. Я давно понял, что протестные люди – это протестные люди. Они протестуют всегда против чего-то. И это чего-то появляется всегда. Ну, то есть, никогда не бывает такого, что был бы какой-нибудь месяц или время, когда люди протеста сказали бы, все, у нас нет никаких протестов, протесты закончились. Такого не бывает. Они будут протестовать за какого-нибудь, потому что там какого-нибудь журналиста где-то задержали. Потом они будут протестовать, потому что какого-нибудь правозащитника. Потом окажется, что для них очень выборы важны выборы в Мосгордуму. Но они будут очень сильно протестовать. Потом они будут протестовать еще что-нибудь. Они будут все время придумывать, если чего протестовать. Ну, а если вдруг закончились реальные какие-то, так скажем, причины для протестов, всегда есть классические причины для протестов. Это против коррупции. Значит, против коррупции, за мир во всем мире, за доброту, за свет, против зла и все такое. Ну, то есть какая-то тема, которая бесконечная, тема незыблемая, берется и все, и пошли протесты. Мы будем протестовать. Да, протестуйтесь, ну вот правда, ну и хорошо, это ваше дело, пожалуйста, занимайтесь своими делами сколько хотите. А, так, Годунова надо было бы сажать, как бы и случилось бы без протестов, то есть Годунова надо было сажать, как бы и случилось бы без протестов, пишет Холоп. Я разозлился, а вот дворовым сленгом в эфире пачкать, да, пишет Абдул-Хамид. Да мне все равно, разозлились вы или нет. Соберитесь, Абдул, попейте что-нибудь успокоительного, потому что мне же как бы без разницы, разозлились вы или нет. Научитесь писать аккуратно. Владикавказ вышел, потому что предприятия главы республики Битарова работают. Люди спрашивают, а если пандемия, коронавирус, пишет Лада. Лада, работают предприятия, допустим, главы республики. Допустим, это правда, да? И что, на этих предприятиях не работают люди? Соответственно, значит, есть люди, которые говорят, а почему эти предприятия работают, а другие говорят, а мы бы хотели, чтобы они работали. Ну, все ясно. Ну, ясно опять, да, как это... Спор хозяйствующих субъектов начинается. Кредиты у большинства, так как великолепно живет большинство в стране, зарплаты не хватает на жизнь, пишет Дмитрий. Неправда, Дмитрий, кредиты у большинства, потому что люди не умеют распоряжаться своими деньгами, потому что народ ребенок. Понимаете? Потому что надо взять больше, чем ты можешь себе позволить. Вот и все. Потому что вот у меня есть мой друг, у нас с ним одинаковый доход, у него есть кредиты, а у меня нет кредитов. Вот и все. Вот прям вот элементарная вещь. понимаете? Вот у меня есть, точнее, у меня нет, а у него есть кредиты. Очень просто. Одни и те же доходы. Мы, в принципе, в одном, так скажем, в одной категории финансовой. У него есть кредит, у меня нет. Почему? Ну, потому что я с ним говорил на эту тему. Он мне объяснял. Он говорит, понимаешь, живем один раз. Я говорю, так. Он говорит, я хочу здесь сейчас. Я говорю, так. Но он говорит, и поэтому я беру, если мне на что-то не хватает, я беру кредит. Я знаю, что я его выплачу, я, говорит, его выплачиваю, у меня просрочек нет. Это, кстати, правда. Вот. Но, говорит, понимаешь, иногда не хватает на что-то, что я хочу здесь и сейчас. Например, какой-то автомобиль. Хочу здесь и сейчас, а не через год-два. Например, я хочу здесь сейчас, ну, что-то, какую-то технику, а не через месяц. И я беру. Я говорю, я тебя понял, я так никогда не делал. Он говорит, зря. Я говорю, почему? Он говорит, ну, свободнее себя чувствуешь. Я говорю, понял. Ну, говорю, я бы себя, наоборот, в кабале чувствовал. Он говорит, ну, у каждого, в общем-то, свое ощущение. Я говорю, ну, наверное. На этом мы сошлись. Вот и все. А может, есть тема, которая, кроме этого вируса, так уже надоело из каждого утюга слышать. А мы еще про вирус сейчас говорим, Дмитрий? Дмитрий, вот правда, вот мы сейчас говорили про вирус, да? То есть мы прям COVID-19, да, вот это вот. Ну, что? Мы где про вирус-то говорим? Мы говорим о реакции людей, о том, что происходит вокруг. Мы говорим о том, как любая тема становится протестной темой, если ты хочешь быть протестным человеком. Вот и все. Хочешь, будет коронавирус, хочешь, будет еще чего-нибудь. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Вот. Хорошо, что я не власть, мне повезло, мне вот эти проблемы решать не надо. Я могу на них посмотреть, сделать свои выводы, поделиться своими мыслями и, в общем-то, после этого спокойно отдыхать идти, правильно? А вот власти эти проблемы надо будет решать. И это неудобно. Вот как их решать? Ну, ладно. Был бы власть, думал бы над этим. Онлайн-забастовка сделала свое дело, о ней говорят от «Эхо Москвы» до BBC, пишет Адм Студио. И что? Ну, ладно, окей. Поговорили на «Эхо Москвы», поговорили на BBC. Дальше. Ну, то есть, это прикольно. Дальше. Результат. Я как-то читал книгу, она посвящена как раз-таки переговорам. Любым переговорам. Ну, в первую очередь, конечно, бизнес-переговорам. И автор, я не помню этого автора, я вам честно скажу, но посоветовал очень интересную, как мне показалось, вещь. Он посоветовал смотреть на любой разговор, на любой диалог с точки зрения решения нужных тебе проблем. Ну, то есть тебе нужно решить задачу. Например, в твоем номере, там, не знаю, в гостинице нет полотенца. Вот нужно полотенце, его нет. И можно выйти к ресепшену и начать орать на человека, долго скандалить, что такое, должно быть полотенце, я сюда летучую приведу и так далее. Вы поняли, да? Это первый вариант. И второй вариант прийти и сделать так, чтобы полотенце появилось. То есть прийти просто и сказать, мне нужно полотенце, его нет, дайте полотенце. Ну вот. Человек говорит, сейчас нет, например, вообще неоткуда взять. Когда появится? И ты начинаешь решать задачу. И эта задача решается быстрее, чем если ты просто орешь. Как сумасшедший, дайте мне полотенце. Никто тебе его не даст просто, и все. Ну, я начал смотреть, но это метафорический пример, естественно, вы понимаете, что я начал за этим, в общем, наблюдать, как это в жизни происходит, и понял, что это везде работает. Например, в магазине, когда тебе говорят, вот эта колбаса, там, у нее штрих-код не работает, нужно принести другую колбасу. Есть два варианта. Первый, как это не работает, да что вы такое творите, да я сколько здесь ходил, всегда работало. Ну, то есть ты просто общаешься с человеком, на самом деле, на повышенных тонах, но ты просто коммуницируешь, тебе заняться нечем. И вариант номер два, дайте мне 10 секунд, сейчас я приду с другой колбасой. За 10 секунд приходишь, тебе пробивают колбасу, ты ушел, все. Если тебе ценно время, ты делаешь по второму варианту. Если тебе не ценно время, а ценно показать себя, ты делаешь первый вариант, ты идешь по нему. Первый вариант – это вариант скандала, вариант, когда ты привлекаешь к себе максимальное внимание. Так вот, как мне кажется, люди, которые решают вопросы, любые, да, задачи какие-то выполняют, они большего успеха достигают, да, и добиваются большего успеха, чем больших результатов добиваются, чем вот эти люди, которые просто орут. Ну, орешь ты, ну, иди, ори дальше, ну, нет проблем. В этот момент другой решает вопрос для себя, решает, пока ты орешь, понимаете? Можно, стоя с коляской какой-нибудь, не знаю, вот этой еды полной, да, не, тележкой, не коляской, тележкой, увидеть, что впереди скандалит человек, и начать орать на него. И это будет крик в 30 минут. Вы все будете орать друг на друга. Можно увидеть, что скандалист, дурак, встал на кассе, тут же уйти из своей очереди, встать в другую, потому что так ты решишь свой вопрос. Вопросом крика на него ты его, скорее всего, не решишь, а вопросом быстро поменять, так скажем, подстроиться, адаптироваться, да, под ситуацию ты решишь свой вопрос. Так что, вы хотите решать вопросы свои, сложные перед вами возникающие, или вы хотите, чтобы другие решили за вас эти вопросы, и для этого вы привлекаете к себе внимание? Ну, так я вам скажу, поведение, когда ты привлекаешь внимание к себе, чтобы за тебя решили вопросы, называется детское поведение. Ведь именно так делают дети. Ребенок хочет есть, он не идет есть. Ну, он маленький, потому что еще он не умеет, он не понимает. Он просто кричит, и ему кладут в рот еду. Потом он хочет какать, или он уже обкакался, ему нужно, значит, потереться. Он кричит, понимаете? Потом он хочет спать, он начинает плакать. Понимаете? Так ведут себя дети, привлек себе внимание, чтобы за тебя решили задачу. У взрослых эти игры точно так же работают. Ну, просто взрослые не какаются, понимаете, да? И не кричат: «Ага, кушать хочу! А-а-а-а!» Но в целом, примерно это они и делают. В целом. Форма другая, суть остается прежней. А форма другая, да, конечно. Но суть: я хочу кушать, а-а-а-а, положите мне в рот еду, правильно? Я хочу какать, вот. Дайте мне денег, я тогда пойду на работу, да? Вот, дайте мне денег, я не буду ходить на работу, пишут люди. А что это такое? Ну, это и есть поведение ребенка, ну разве нет? Ну, только давайте это признаем. Я не говорю, что это плохо, я не осуждаю всех людей на свете, я не говорю, что я сам себя так не веду в каких-то случаях. Веду сам себя так, да, но я хотя бы это признаю. Почему бы нам это не признать всем вместе? Что это детское поведение. Когда ты говоришь: «А, дай, 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 дай». Ну ладно, на, только, пожалуйста, молчи. На, все. Иногда оппонент тоже воспринимает только крик, и таких много. Это как один из методов решения, пишет 101 километр. Ну, 101 километр, все-таки, я думаю, китайцы были правы, когда говорили, ну, конкретно китаец, да, что лучшая война — это та, которую удалось избежать. Вы же понимаете, да, что это лучшая война, и которой не было вообще. Потому что ты меньше теряешь энергии. Ведь когда вы кричите на оппонента, да, когда вы пытаетесь добиться чего-то от него, да, чтобы он что-то сделал, вы же тоже тратите энергию, вы тратите время, вы тратите силы. Может быть, вам не тратить эти свои силы на такую чушь, как какой-то дурак, на которого ты кричишь. Может быть, его потратить на что-то креативное, на что-то созидательное, может, на что-то, что принесет вам пользу. Вы тратите время на дурака. Зачем вам это? Предлагаю всем в честь субботника зарплату за 22 апреля перечислить на борьбу с коронавирусом, пишет Максим. Обязательно, обязательно, Максим. Еще можно было бы сделать, знаете, фонд поддержки людей, нуждающихся в финансах, и попросить всех тех, кто сейчас сочувствует людям, которые, например, пишут комментарии где-нибудь в Яндексе, вот, перечислить деньги в этот фонд, чтобы они были перечислены вот этим людям, которым все сейчас неимоверно сочувствуют. И окажется, что сочувствующих не так много, правда? Потому что сочувствовать на словах – обалденное дело. А сочувствовать на, так скажем, в деньгах – вот это уже совершенно другой разговор. Да? Есть поговорка: когда воруешь виноград, тебе нужен виноград, а не победить сторожа, пишет Алекс. Правильно, Алекс. Идеальная поговорка. Где вы ее взяли? Я можно себе заберу, пожалуйста? Потому что это обалденная поговорка. Да. Ты ставишь себе задачу. Что ты хочешь? Денег или побастовать? Хочешь бастовать? Иди бастуй. Хочешь денег? Добудь денег. 7373-948, телефон прямого эфира. Нет? Не убедил? Ну и ладно. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Давайте по телефонным звонкам пройдемся, поговорим. Как вас зовут или здравствуйте? Говорите. Не получилось. Ну, бывает. Давайте. 7373-948. Может быть, у нас проблемы сегодня со связью какие-то. Может быть. Как вас зовут или здравствуйте? Здравствуйте. Да. Говорите, пожалуйста.
Да, я сначала слушал вас и был против точки зрения такой. А потом, ну, время вы даете, долго говорите. И я понимаю, что да, вы действительно правы. И проще
это что я пропагандист, потому что, понимаете?
Ну, нет. Это просто надо подумать, реально отвлечься от всего, от ситуации, возвыситься над этим, со стороны посмотреть. И это действительно вы говорите верные вещи. И проще эту позицию принимать, когда у тебя есть работа или когда есть возможность.
Вот а когда тоже, нет, ее невозможно сидит... принять, я знаю.
Ну, да. Сложнее. Вот у меня сейчас вся семья сидит дома, я один работаю. Мне приходится и с выходными, и до 11 вечера, чтобы примерно доход общий семейный к уровню приравнять до карантинного.
Да.
Ну, я к этому отношусь даже, знаете...
Мы понимаем с вами, что если вы завтра возьмете и пойдете митинговать вместо того, чтобы работать, у вашей семьи не будет денег вообще никаких. Ну, то есть это же понятно. Поэтому надо работать. Да, к сожалению. Да, да. Это, конечно, это... кабальные условия. Я понимаю, что... Да, спасибо большое вам. Вы даже рады, говорите, что тянете, у вас получается. Да, в этом смысле я всегда вспоминаю разговор с одним своим товарищем. Этот разговор периодически возникает, потому что он человек такой экспрессивный, он везде всегда, и потом нигде никогда. Понимаете, да? Может быть, он меня слушает, он себя узнает. То есть это такой человек, который вдруг куда-то взлетит, там полетает, потом вернется, упадет, и я имею в виду работу, понимаете, то у него есть все, то у него есть, то у него вдруг ничего. И вот в моменты, когда у него ничего, он появляется и говорит, слушай, а я, например, что-нибудь там, ну вот, там, что-то этот коронавирус, вот, что-то надоело. Он говорит, слушай, у тебя же работа есть. Я говорю, да. Он говорит, ну все, не жалуйся тогда. Я говорю, серьезно, что ли? Говорю, ну, я же тебе вообще про другую тему. Он говорит, да какая тема? Говорит, у тебя хотя бы работа есть. У меня вот работы даже нет. И вроде так смотришь на него, и, наверное, правду говорит. Ну, вот правда. Ну, не то, он не жалуется, ничего. Он говорит, ну, просто тебе, в общем, нельзя жаловаться. Я говорю, почему? Ну, у тебя же работа есть. И я так смотрю, думаю, ну, да, прав человек. Ну, что, ну, прав. Ну, а как спорить здесь? Ну, прав. Чего мне жаловаться? Правда. Ну, все же нормально. В целом, понимаете? Я переобулся, вы правы, я за вас, пишет Троянец. Классно, Троянец, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Когда-нибудь возьмешь полную ответственность за чьи-нибудь жизни, уверяю тебя, быстренько переобуешься, пишет 67-й. В любом случае вы берете ответственность за чужие жизни. В любом случае вы за них отвечаете. Понимаете, в чем дело? Рано или поздно, и если вам кажется, что вы отвечаете за чужие жизни, начинаете только в тот... когда рождаются у вас дети, вы немножечко не правы, потому что вы отвечаете за своих друзей во многом, вы отвечаете за своих родных, которые уже родились, до вас родились, за ваших братьев, сестер, в какой-то мере вы отвечаете, в какой-то мере. Вот. Деньги раздают США, Германия и так далее для того, чтобы экономику поддержать, чтобы разогреть спрос на выходе из локдауна. Это первый класс школы, пишет Роман. Это классно, что это первый класс школы. И классно, когда есть деньги, чтобы их раздать. Плохо, когда их нет, Роман. Вот понимаете, я за то, чтобы людям раздавали деньги прямо на улице. Я вам честно скажу. Я считаю, что и мне нужно дать денег. Но не я кому-то, а мне, чтобы дали денег. И как можно больше, и лучше в долларах. И евро, пожалуйста, прямо сейчас. Но, понимаете, этого не происходит. Почему этого не происходит? Ну, потому что их нет. А почему их нет? Ну, потому что посмотрите на нашу относительно небольшую экономику. Ну, вы же понимаете, что у нас экономика не то чтобы размером с китайскую или хотя бы с европейскую, да, в целом, да, вот совокупно европейскую. И она не размером с американскую. Она небольшая относительно экономика, правильно? Ну вот и все. Так, где же Жириновский с пачками денег? Да, я хочу, чтобы Жириновский раскидывал деньги, мороженое, там, что еще, мороженые тушки, куриные или там индюшачьи, чьи еще. Напоминает, в подъезде забивается мусоропровод, и соседи ругаются, ворчат, я просто позвонил по телефону, через час уже все функционировало, пишет Спира. Конечно, это напоминает то, как Спира... Человек вместо того, чтобы позвонить по номеру там, горячей линии, звонит на радио и говорит, куда мне звонить? Вы понимаете, что мне нужно куда-то звонить? Понимаю, вы звонили по номеру горячей линии? Нет. Звоните, пожалуйста, прежде чем позвонить на радио. Ну, радио роднее, воспринимается теплее, вроде свой человек. Позвоню гудошнику, у него спрошу, что мне делать, правильно? Вместо того, чтобы сделать. У группы «Ноль» есть песня «Если бы из задницы сыпались деньги». Смешно, смешно. Я послушаю, Григорий, спасибо большое. Так вы говорите, денег нет, а в бюджете без движения лежит 17,5 триллионов рублей. Это официальные данные сайта Минфина. Их не раз уже называли и Делягин, и другие экономисты. Да-да, я знаю, что Делягин называл. Это не значит, что их вам раздадут, эти деньги. Это значит, что они могут быть резервными, например, эти деньги, понимаете? Это значит, что ситуация сегодня может быть не такая плохая, как она будет завтра. И из этого, исходя, государству тоже приходится делать определенные, так скажем, телодвижения. Или отсутствовать должны эти телодвижения. Вы не понимаете этого, да? Попробую объяснить, Руслан. Допустим, у государства, вот у вас есть деньги, давайте так, вы это государство, у вас есть деньги. И вы их тратите здесь сейчас, все. В момент, когда вы думаете, что хуже не будет. Вот вы их уже почти все потратили, и стало еще хуже. И вы говорите, где же брать деньги? А денег неоткуда брать. А стало хуже. Но вы просто ошиблись в своих расчетах. Вы думали, что вот-вот станет лучше, а лучше не стало. Стало хуже. Все, и у вас нет денег. Сами себя вы не убьете, наверное, скорее всего. Хотя вон мужик же из-за долгов-то повесился, да? Вон была новость, повесился же мужик из-за долгов. Так что всякое бывает. А вот государство может начать разрушаться изнутри. Почему? Потому что государство состоит из людей. А среди этих людей есть как разумные, так и не очень разумные. Как импульсивные, так и не очень импульсивные. И вот неразумные и импульсивные самые опасные. Потому что аналитика им не свойственна, им не хочется рассуждать на какие-то темы, вот. А, скажем, сил в них много, и желание добиться справедливости в том понимании, в котором эта справедливость в голове существует, а это самое примитивное, естественно, понимание, какое оно еще может быть, они готовы. И они готовы пожертвовать многим ради того, чтобы добиться этой справедливости. И они будут добиваться этой справедливости, и все. Значит, эта справедливость будет примитивная, и отстроена от физической силы. Все очень просто. Все. Для того, чтобы этого не случилось, государство всегда должно иметь некую подушку безопасности на годы, или там дни, или месяцы, ну лучше, конечно, годы, которые будут хуже, чем сейчас. Так вот, экономисты некоторые, не все, утверждают, что сейчас еще в экономике не так плохо. Потому что они говорят, что будет хуже. Будет хуже. То есть сейчас... По сути, мы входим только в кризис, а дальше будет хуже. Может быть, хуже не будет. Может быть. Но я, если бы я был государством, очень сильно бы перестраховался на этот счет и не стал бы тратить деньги, никакие практически, которые я могу не тратить, в ситуации, когда завтра может быть хуже, чем сегодня. Я надеюсь, Руслан, я объяснил логику. На мой взгляд, она такая. И, возможно, вам кажется, что она неправильная, и, возможно, я неправильно объяснил, но, на мой взгляд, она такая, и если я прав, и она действительно такая, то я с ней абсолютно согласен, с этой логикой государственной, понимаете, да? Но если я в чем-то ошибся, ну, то ошибся. Возьмите эту теорию, вот так вот, в комок ее и выкиньте в урну, все, и забудьте о ней, это ни о чем. Так, вот мы их и заставим тратить на нас, пишет Ярослав Олегович. Допустим, вы заставили сегодня тратить на вас. На вас, допустим, сегодня потратили. А завтра у вас опять нет денег, Ярослав Олегович. Ну, так устроена жизнь. И у государства нет никаких денег, которые вы хотите опять заставить государство потратить на вас. Ну, то есть, а у него уже вообще ничего нет. Что тогда будет, Ярослав Олегович? Результат будет тот же самый все равно, правильно? Правильно, Ярослав. Все правильно. Они не тратили ничего раньше, деньги копили на черный день. И черный день наступил, пишет Роман. А откуда вы знаете, что черный день наступил, Роман? А что, если черный день еще не наступил? Что, если вы думаете, что черный день наступил, а черный день еще не наступил? Что, если сегодняшние цены на нефть – это еще неплохие цены на нефть? Что, если сегодняшние ваши доходы – это еще неплохие доходы? Что если сегодня вы живете хорошо? Что если вам кажется, что сегодня конец там света, так скажем, и черный день? Потому что вы сравниваете сегодняшнее время с временем, годичной давности. Ну, год назад у вас было лучше. А что если через год у вас будет настолько же хуже, насколько сейчас хуже, чем было год назад? Вы об этом не думали? Нет, не думали. Вам кажется, что вы на дне. А если это не дно? Так вот, беспечный человек может рассуждать так и может не оставлять на черный день каких-либо заначек себе. И беспечное государство. А человек, анализирующий ситуацию и ждущий от жизни не манны небесной, а испытаний, потому что жизнь, она вообще полна страшных испытаний, и это пытка, в принципе. Он будет все-таки думать, что сегодня пока еще вполне нормально. Бывает и хуже. А если он еще вооружится историческими примерами, сам для себя и для других, он поймет, что сейчас пока мед. Мед, понимаете? Это еще цветочки, не ягодки. Он поймет это. А если нет, если будет по-другому, так и хорошо. Сейчас 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, апрель, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Сообщается по коронавирусу. Главное к этому часу. По данным университета Джона Хопкинса, число инфицированных достигло почти 2 480 000 человек. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели 651 500. Всего 193 страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса. Российские и итальянские врачи вылечили 29 человек с коронавирусом. В Бергамо всего полевой госпиталь принял 70 человек. Иран снимает введенные из-за коронавируса ограничения. Работает большинство магазинов, рынков, предприятий. Разрешено передвижение на своем автомобиле между городами. В Китае за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Из них 4 ввозные. Летальных исходов не зарегистрировано. Ну вот, примерно такие сообщения сейчас идут. Да, и я не знаю, мне какой-то знак должны звукорежиссеры подать. Почему? Потому что с нами на связь специальный гость должен был выйти, да, спикер, который как раз нам бы смог рассказать про нефть. Это Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности. И да, мы пытаемся до него дозвониться. Как дозвонимся, так дозвонимся. Так, Гапон еще не вышел к Зимнему дворцу, так что пока нормально. Think about it, или, как говорил Владимир Вольфович, еще только 21 июня 41 года, пишет Фритюр. Это казуистика. Вы говорите, денег нет, но деньги есть, пишет Роман. Роман, да не казуистика, это жизнь, вот понимаете? Вот, допустим, у вас есть деньги, вы зарабатываете, да? И, допустим, десятую часть заработка вы откладываете. И, допустим, появляется какой-то человек, ваш друг, и говорит вам, слушай, а одолжи, пожалуйста, мне там 100 рублей. И у вас вот в этой вашей кубышке 100 рублей есть, а на руках есть только 50. И вы говорите, ты знаешь, 100 рублей у меня нет, денег нет. Потому что ты отложил те деньги, они неприкосновенный запас. Вот. Только на гробовые, ну, понимаете, гробовые. Ну, то есть это чтобы тебя похоронили и на тебя деньги не тратили родственники. Ну, гробовые отложил. Вот, с гробовых не будешь же занимать, правильно? Так что денег нет. То вы говорите, что деньги должны крутиться в экономике, то теперь говорите, не надо кубышку открывать. И как они будут крутиться? Вот объясните мне, пожалуйста. Сейчас в экономике деньги. Ну и плюс, хорошо, 17 триллионов, говорят, там денег, или сколько? 17 чего там у нас? Миллиардов лишних? Сколько у нас там денег лишних? Государство – это не друг, это мы, пишет Холоп. Нет, Холоп, государство – это не вы. Государство – это мы. Как вам такое? Смешно, да? Смешно, потому что слово «мы», оно может менять сразу оттенок из-за того, кто говорит, понимаете? Поэтому я предлагаю так вам сказать. Государство, конечно, это хорошо, это прекрасно, это все люди в этом государстве, но есть еще и госуправление и так далее. То есть, если бы вы занимались этим госуправлением, Холоп, мы, конечно, не сомневаемся, что мы бы жили сразу лучше намного. Ну, примерно так же, как весь львиный прайд жил при Шраме, да, в «Короле льве». Вот мы так бы жили. Было бы классно. Осталось только с гиенами подружиться. Нет? И эти деньги уже зарезервированы, чиновники и их семьи на них купят себе новые побрякушки. Конечно, Адам Студио, конечно. Ведь чиновники только побрякушки себе покупают. Ведь в России есть только чиновники, которые воруют. А честных чиновников не бывает. Ведь когда вы приходите в какие-нибудь управления социальной защиты населения, там же ведь сидят чиновники, которые очень много наворовали, очень богатые. Да? Когда вы приходите в администрацию района какого-нибудь отдаленного селения, где у человека, у чиновника зарплата 40 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 25 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, они же так жируют там конкретно, они же прям собирают с этого населения деньги, стригут прям. Там же население-то богатое, понимаете, в России, там. Вы просто не знаете. Ладно, сейчас с нами на связи, мне уже подсказывает наш замечательный звукорежиссер, специальный гость, это Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, мы вот здесь сейчас рассуждаем на стороннюю тему, но у вас хотелось бы спросить по нефти, потому что вчера очень сильно все взволновались. Вдруг упала цена на, так скажем, нефть WTI, но потом выяснилось, что не нефть, а на фьючерсы. Вот вы не могли бы нам всем объяснить, что это все значит и как это на нас повлияет?
Ну, действительно, ситуация, с одной стороны, такая уникальная. Впервые в истории человечества формально нефть стоила меньше нуля. Причем, на самом деле, там даже биржевые цены доходили до минус 40 долларов, да, что является абсолютной фантастикой. Но, конечно, многие стали даже спрашивать, куда надо ехать со свободными ваннами, там, бочками, чтобы брать нефть.
Чтобы отлили нефть еще, немножечко.
Да, и чтобы еще 40 денег. Долларов за баррель доплатили за то, что вы нефть бесплатно возьмете. Но на самом деле, конечно, вот вы справедливо заметили, что здесь есть маленький нюанс, он связан с тем, что это биржевая стоимость, которая сильно отличается от цены физических поставок. То есть это вовсе не означает, что кто-то в Соединенных Штатах готов вам бесплатно дать сколько вы хотите нефти, еще по 40 долларов заплатить за каждый баррель. И, конечно, это отражало биржевую игру и биржевую спекуляцию. Кто-то вчера сильно заработал, а кто-то вчера сильно потерял в Соединенных Штатах. Но, безусловно, и, кстати, действительно важный момент, это стоимость фьючерсов на лето, вот о чем и Трамп говорил. Ну, правда, он там приврал, сказал, я его сегодня слушал, что там 28, на самом деле цена не 20.
Я прошу прощения, что перебиваю, Константин. Объясните людям, народу, что такое фьючерсы? Вот я более чем уверен, что 99,9% народонаселения не понимает, что такое фьючерсы.
Ну, мне кажется, что у нас население-то все более и грамотным становится.
Хорошо, 98.
Каждый стал уже вирусологом, а скоро каждый станет нефтяником.
Вот, да,
фьючерс,
да, трейдер.
По большому счету, фьючерс – это сделка пари, то есть это контракт, который вы заключаете с целью спрогнозировать верно цену товара в будущем. Это
то есть
вовсе
вы
не означает, что вам...
цену?
Ну да, то есть если вы покупаете фьючерс на нефть на июнь, это вовсе не значит, что вам эта нефть физически нужна. Это означает, что вы просто заключаете сделку пари по определенной цене, рассчитывая, что вы угадаете эту цену в конкретный день, в конкретный месяц. Вот, собственно, это и есть фьючерс. И действительно здесь вот вчерашняя ситуация очень наглядно показала, насколько кривым на самом деле является нефтяной рынок. Почему? Потому что там примерно 98% сделок на нем до исполнения не доводится. Это в чистом виде спекуляции. Но при этом цены на физическую нефть, то есть нефть, которая действительно продается и потребляется, естественно, определяется рынком вот этих самых спекуляций, просто потому что их больше на порядок. Да? То есть 98% там, и 2-3%. Вот вам разница. Вот. И цены фьючерсов на лето, они совершенно другие. Они все-таки больше 20 долларов за баррель. Что, кстати, отражает все-таки надежду рынка на то, что летом ситуация начнет восстанавливаться. Что это значит для нас? Для нас, на самом деле, эти новости не слишком хорошие.
Вопрос, потому что...
Не слишком хорошие. Почему? Потому что многие там, ну, думают, например, что это вот проблемы в Соединенных Штатах. Там, да, давно у нас там все прогнозируют, что сланцевые производители начнут там лопаться, рушиться. На самом деле, главная для нас проблема заключается в том, что теперь Саудовская Аравия, те объемы, которые она продает в Соединенные Штаты, может дополнительно бросить на европейский рынок. И это создаст дополнительное давление на российскую нефть. Сегодня Urals по физическим поставкам торгуется там по-прежнему в районе 15 долларов за баррель. Но посмотрим, чего будет дальше. День только начинается. Я думаю, что цены вполне могут опять к 10 долларам подобраться, что является, конечно, плохой новостью, потому что мы все, там, ну, не, мы так раз особо не рассчитывали на то, что сделка ОПЕК плюс прям приведет к каким-то сказочным скачкам. Но у нас у многих какие-то ожидания были, а вот теперь...
Но говорили, что ждать вот этого нужно было с начала мая, и нет,
ну, слушайте,
уже можно
вот
не ждать этого
на самом деле,
мая.
Вот это тоже такая большая глупость, когда он говорит, ну, сделка еще не заработала, надо дождаться 1 мая. Слушайте, вот как раз то, что произошло вчера на американском рынке, говорит о том, что не важно, что у вас на самом деле происходит с нефтью. Важно, что в голове у спекулянта. То есть важно, что он прочитал и что он подумал. Поэтому да какая разница, когда она заработает? Эффект уже должен был быть, потому что новость есть. Новость влияет на поведение человека с деньгами, который
занимается спекуляцией. Понятно, никто не ждет самой сделки. Все. Достаточно никто, того, что самое, тебе сказали, что эта сделка будет. Понятно.
Абсолютно правильно. Самое важное заключается в том, что пока у вас вот за счет эффекта этого дурацкого коронавируса падение спроса составляет 25 или даже, может быть, больше будет баррелей в сутки, то есть 25% рынка mm-hmm. просто исчезло. Пока mm-hmm. вот эта ситуация не изменится, конечно, цена на нефть вверх никуда не пойдет. И это самый главный фактор, который надо иметь в виду.
Спасибо большое, Константин. А у вас же сегодня программа тоже, да, на радио?
Да, в 6 часов слушайте «Револьвер», мы там подробно все это будем разбирать.
Все, спасибо, будем слушать, спасибо. Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, так скажем, представил свой взгляд на то, что происходит сейчас с нефтью. Я надеюсь, что это помогло вам разобраться в этом вопросе. Почему? Потому что вчера испытывали все, ну, прямо какой-то невероятный интерес к тому, что происходит на рынке нефти и так далее. На детей перечислили денежки по 5000 рублей, спасибо государству, и парковку у меня халявная, рожайте, а пока вы работаете на нас, пишет Зизидрон. Вот, Зизидрон доволен, вы понимаете, некоторые, мы возвращаемся к разговору, да, так скажем, о государстве, о долге государства перед человеком, о долге человека перед государством, гражданина и так далее. На детей перечислили денежки. То есть вот Зизидрон доволен, понимаете? Ему и денег перечислили, и бесплатная парковка, и так далее. А, естественно, кто недоволен? У кого детей нет, у кого парковка платная, кому ничего не перечисляют. Немного диванный аналитик. Почему диваны? Это фритюр, вы что? Или это ваш аналитик? Подождите, вы хотите с какой-то аналитикой выступить? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вернемся. Средняя цена за март российской нефти была $29. Так. Нет, нет, не то. 7373-948. Пожалуйста, давайте по звонкам. Давно не было звонков, да, вот этих вот всех в эфире. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
А, да, ну, здрасте.
Семен, конечно, хорошо все объяснил. Самое прискорбное, что в наше время сейчас миром правят спекулянты. А ведь раньше было как? За эти все проценты судные руки рубили, головы и все прочее.
Классно
а
было,
сейчас
да?
Видите, как они это расщепились. Так что у нас хорошего ничего не будет. Я считаю, что вы все хуже и хуже. Нас задают просто эти спекулянты. Будут давить, выкачивать за даром у нас все ресурсы природные.
Спекулянты победили в итоге? Так.
Да, к сожалению, победили, потому что нет хозяев государства. Сейчас нет государей, сейчас только все марионетки. Понимаете, нет независимых государств. Понимаете?
Нет, вот вам больше скажу, нет никакой независимости, никогда не было.
Не, почему же? Были государства в свое время, заботились о народе, и о своей стране, а сейчас нет. Сейчас только идет игра... В одни никогда ворота. Туда.
Спасибо. Спасибо. Никогда не было. Всегда все зависели. Зависели от денег. Понимаете, какой бы вы классный правитель не были, если вдруг вы не можете кормить толпу, толпа вас сметет. Рано или поздно. Это очень просто. И это видно всегда. По голодным временам, по тяжелым кризисным моментам. Потому что начинается движуха сразу. И вот пример вам Советского Союза. Как, может быть, вы считаете Советский Союз таким вот государством, которое для народа и вот ради народа, и все делало правильно. Но, как видите, сметено было в определенный момент это государство. Пока американцы не сядут за руль, и Китай не заработает в полную силу, нефть цена не вырастет, пишет Григорий. Ну да. И, кстати, это интересная такая тема, знаете, для людей, вот, которые там любят спекулянтов, не любят, буржуи, не буржуи, Америку разбомбим, этих разбомбим, тех разбомбим. Ну вот смотрите, что происходит, когда американцы просто перестают ездить на автомобиле. Смотрите, что происходит с нефтью. Когда американцы перестают летать на самолетах, когда европейцы перестают летать на самолетах, когда китайцы перестают производить что-либо, ездить на машинах. Посмотрите, что происходит с нефтью. А нефть – это очень серьезная такая статья доходов для нас. Вот и все. Представьте себе завтра, например, ну, мы такого делать не будем, разбомбить Америку. Вот нет Америки. Представляете, какой рынок потеряем? Все. Сразу. Моментально. И что тогда? Не, ну понятно, вы скажете, в Америку мы особо ничего не продаем. Ну ладно, другую страну выберите, разбомбите. А что там с долларом, пишет Данила? Да ничего особенного с долларом пока нет. Сейчас я вам прочитаю. Так, скажу. 81-83 евро, доллар 75-49. Ничего особенного, пока ничего. Все марионетки друг у друга, что ли, пишет Максим. Максим, ну если говорить библейским языком, то у золотого тельца. Если говорить библейским языком. Но вообще просто у капитала. Деньги. Деньги, все решают деньги, все. Больше ничего, нигде, ничто не решает. Деньги решают. Вот. Я пока еще не увидел, что я живу в каком-то высокодуховном обществе, отказавшемся от денег, от примата золотого тельца, от того, чтобы накопительствовать. Я такого не видел. Чтобы все друг другу помогали, все друг друга любили. На словах, слышал, да, говорят некоторые. На деле ноль, вообще ничего подобного. На деле все равно на Гелендевагене надо кого-то сбивать в центре Москвы, в рясе. Вот как-то так получается, понимаете? Вот на деле. А так вообще, конечно, классно. Мне кажется, идеи христианские, не только, они великолепны. Но, к сожалению, вот видите, человек слаб, и не хочет он Господу служить, он хочет сатане служить. Золотому тельцу он хочет служить. Он хочет служить деньгам. И служит им. Разве нет? Я давно говорю, что лучше не воевать, а покупать. Я давно говорю, что у каждого есть цена. Я давно говорю, что купить можно каждого, кроме фанатиков. Кроме фанатиков. Фанатиков купить нельзя. Фанатики есть фанатики. Ну, их обычно ликвидируют просто, и все. Вот. А остальных покупают. Это очень просто. Вы видели, как в 90-е купили целую страну? Вы не обратили на это внимания? Вообще, это даже несколько стран. Тогда это была страна, а потом она превратилась в несколько стран. Купили абсолютно с потрохами. Хотя вроде бы и комсомол был, и пионерия была, и партия была, и вроде бы учили всю эту историю партии, но всю страну купили с потрохами, что поделать? Ничего не поделать. Дальше вы скажете, ну не всю страну, а только элиту, ну тогда я вам скажу, этого достаточно. Какая разница? Если вы не рулите процессами, то какое значение имеет ваш голос? Никакого. Можно, конечно, вас водить на выборы. В Советском Союзе, например, были выборы. Да, одного кандидата. И вы просто и шли, и выбирали из одного кандидата. Это довольно забавно. Можно это делать. Но это никому, в общем-то, в целом не нужно. Это нужно только тем, кто хочет обмануться. А обмануться хочет кто? Тот, кто понимает, что если он трезво взглянет на ситуацию, он возненавидит, скорее всего, себя. А возненавидит он себя по одной простой причине. Потому что он поймет, что он ноль. Но он ничего не решает. Такие дела. Но в массе решает, один не решает. Поэтому да. У меня трое, когда дочка родилась, старшему стукнуло 18. Все, я не многодетный, со всеми вытекающими, пишет Руслан. Интересно, что харьковчанин пишет про день рождения Гитлера вчера в Харькове. Пусть сообщит, пишет День сурка. Что там, праздновали день рождения Гитлера в Харькове? Страшное дело, абсолютно. Олега не купить, пишет Зизидрон. Конечно, Олега не купить. Но, как видите, Олег практически... как бы вам сказать, индивидуален в своих суждениях. Он уникален. У него нет последователей. И не будет, скорее всего. В частности, потому что он вот такой, какой он есть. 7373948, телефон прямого эфира. А сейчас не выбор одного человека, пишет Павел. Павел, давайте так. Когда были выборы ни одного человека? Давайте. 7373948. А если мыслить концептуально и понимать, что любой правитель, он правит, и задача любого политика добиться власти любыми методами, то у вас вообще все вопросы отпадут. Любого правителя в любые времена всегда добиться власти. Политика любого. Политика – это вообще борьба за власть. Если ты не получил власть в свои руки, ты плохой политик. Все очень просто. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей, Владислав.
Да. Да.
Ну, вы поднимали один раз, что вы 30-летние, кому в 90-х годах было, страну просрали и так далее. Ну. Моя позиция такая. У каждого была своя работа. КГБ СССР был обязан сохранить государственный строй. Это
да?
Их работа была.
А они, я думаю, что КГБ примерно так же сильно любили в народе, как сейчас любят ФСБ.
Не когда, важно, спасибо... кто как любил,
а, нет, это важно. Была. Это важно, потому что ФСБ и КГБ тоже из людей состоит. И спасибо большое. Умирать за что-то они будут только тогда, когда они будут понимать, что они нужны. Понимать, что ими гордятся. Понимать, что их любят. Понимать, что им есть что защищать. Вот тогда они будут умирать за это, иначе они не будут умирать. А как вы хотите? Вы думаете, что все, кто стоит в рядах, например, любой армии, любой страны мира, при военных действиях побежит в атаку? Нет, будут люди, которые упадут на землю и никуда не побегут и не будут стрелять. Будут те, которые побегут назад. Почему? Ну, потому что некоторые считают, что им есть за что сражаться, а другие считают, что им не за что сражаться. Вот такие дела. И когда вы каждый день, например, в отношении сотрудников Федеральной, да, службы безопасности говорите, что они плохие, ну, они становятся плохими, потому что вы их и такими называете. Они такими и становятся, разве нет? Когда вы каждый день поливаете грязью полицию, вы ждете, что она улучшится как-то, станет правильный какой-то, замечательный. Нет, она будет только хуже, потому что люди слышат, что вы о них говорите. Они ведь тоже такие же люди, как и вы. Вот и все. Поэтому ваша критика, ну, она порождает ненависть к вам. И да, человек в погонах может ненавидеть свой народ. Такое может быть. Вполне. Хотя он, в общем, должен свой народ любить и защищать. Да, но он может его ненавидеть. Знаете почему? Потому что он, например, мог пойти на работу, считая, что он будет помогать народу. И, например, бескорыстно начать помогать этому народу. А народ абсолютно спокойно, не стесняясь, поливал его, этого человека, грязью. Поливал год, два, три, четыре. И этот человек испортился. И он превратился в то, чем его называли. Понимаете? И он стал ненавидеть народ, потому что он делал все хорошо, а его не любили. И он подумал, а что, какая разница, меня все равно не любят. Лучше я тогда буду делать все для себя. Зачем мне делать для них, если они все равно будут меня ругать, если они все равно меня будут презирать, если они все равно будут смеяться, когда в меня какой-нибудь подонок будет стрелять, какой-нибудь сумасшедший псих на Лубянке будет стрелять в меня, и я буду умирать. Они все равно меня обольют грязью. Так будет хотя бы за что. И все. И начинаются огромные дома, золотые унитазы и прочее, прочее, прочее. Как бы это странно ни звучало, но все мы, в общем-то, рождены нашим обществом. То есть мы все друг друга создаем ежесекундно, ежемоментно, да, и ничего с этим не поделать. И если вам кажется, что, например, правоохранительные органы у нас с Луны свалились, это не так. Они воспитаны вами, они рядом с вами, это вы, это вы. Вот к такому пониманию государства я готов. Ну вот к сепарированному, когда «государство — это мы!» — кричит 100 человек где-нибудь там в интернете. Не-не-не-не-не, вы не государство, вы часть государства. Я не отрицаю вашу ценность для этого государства, но и не надо преувеличивать ее, эту ценность, правильно? Так испортились, что бутылку шампанского стали совать человеку, пещерец говорит. Да, пещерец, вот так испортились, да. Вот да, вот так. Да, вот так с детства человека превращали в садиста. Общество превратило его в садиста. Скажите мне, пожалуйста, а почему вы думаете, что атмосфера ненависти... Ну, я знаю, там некоторые либеральные круги часто любят применять вот эту фразу. Атмосфера ненависти порождается теми-то, теми-то. И там они потом возлагают ответственность на каких-то людей, которые порождают атмосферу ненависти. А вы что ли не порождаете атмосферу ненависти? Вы не порождаете? Когда какие-то подлецы берут Голунова, например, и вы начинаете про всю полицию говорить одинаково, гнусно, вы не порождаете атмосферу ненависти? Вы порождаете атмосферу любви? Вы порождаете атмосферу взаимопонимания? Чушь собачья. Вы порождаете атмосферу любви только в своей тусовке. А для всей страны у вас любви не хватает. Из чего же вы тогда думаете, что любви хватит у человека в погонах? На вас. Скажите, пожалуйста. С чего вы считаете, что у него должно хватить? У него что, какой-то другой мозг, в отличие от вашего? У него какое-то другое сердце? Он какой-то, может быть, из стали? Нет, он такой же, как и вы. Из крови и плоти. Вот и все. И у него тоже не хватает нервов, у него тоже не хватает сил, у него тоже не хватает мотивации к чему-то хорошему. И все. И какой вы, вот, например, вы пишете какие-нибудь абсолютно скотские комментарии в интернете про полицию. Вот. Вот как вы себя ведете, так и к вам будут себя вести по отношению к вам. Ну, может быть, вам повезет, и вы напоритесь еще пока на неиспорченного полицейского какого-нибудь в своей жизни. И он вам поможет, несмотря на то, что вы подонок, на самом деле. Уже давно вы прогнили. А может быть, нарветесь на такого же гнилого, как и вы. А может быть, хуже. Может быть, хороший человек, который подлости не делает и гадости не творит, нарвется на прогнившего уже полицейского. Из-за вас, потому что вы его превратили в прогнившего. Как вам такое, тезис? Вот и все. Всякое бывает. Господа полицейские за последние 25 лет вообще не изменились, хуже бандитов стали, пишет Адам Студио. Вот об этом я и говорю. Обо всех и сразу. Адам Студио, напишите о себе, кто вы, где вы работаете, сколько вам лет, чего вы добились в жизни. Почему вы делаете такие суждения мощные по поводу всей полиции, по поводу всех людей, да, работающих в полиции. Вот. И Адам Студио, напишите, прошу вас, расписку, чтобы в случае, когда вам потребуется помощь правоохранительных органов, они могли не приезжать. Чтобы если вас убивали, вас убили, Адам Студио. И вы не ныли со своими заявлениями в полицию. Сейчас новости, после этого продолжим.
В
9.36 Москва, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, быстро сделаем взор печати и возвращаемся к нашим темам. Агония Сайгона, как американцы слили Южный Вьетнам. Можете почитать в аргументах и фактах материал именно с таким названием. Коронавирус, главный... Вот инфекционная больница в Тинау начала принимать первых пациентов. Материал в «Вечерней Москве», читайте. Жду восхищений тем, что у нас отстроена новая больница. Никто почему-то не обращает на это внимания из тех, кто восхищался китайской больницей. Да, вот каждый раз это повторяю. Магистраль сей басни такова. ВСМ Москва-Петербург потребует 750 миллиардов рублей госсредств. Это пишет «Коммерсант». Мы идем дальше. Алексус Туманов говорит, а если хвалить, то они станут пушистыми, это про полицию. Это так же смешно, как и улучшение качества в отсутствии конкуренции. Во-первых, качество может улучшаться в отсутствии конкуренции. Например, в Советском Союзе был космос вполне себе без конкуренции, да, внешний какой-то дополнительный. А когда вдруг решили конкурировать на этом рынке, получилось, что у нас ничего не получается. А конкурировать как раз 90-е решили. Поэтому есть сферы, в которых конкуренция не очень-то и нужна. Это первое. Второе. По поводу того, что если про полицию говорить хорошо, то она станет лучше. Да, я так считаю, что если говорить про полицию хорошо, она станет лучше. Если говорить о людях хорошо, если людям говорить доброе, они становятся лучше и добрее, да? Да, я в этом уверен. У меня есть все, но жить я бы хотел бы в том далеком и светлом совке, пишет 55-й. У вас нет одного 55-й. Вот. У вас нет, видимо, молодости уже, да? Поэтому вы хотите вернуться в Советский Союз. Но у вас есть все. Так, хотя бы разок сказал бы о величии, стабильности, мощи... уверенности в завтрашнем дне, не опускайся до уровня русофобов, пишет 55-й. Ну, во-первых, Советский Союз сам по себе был одним из самых русофобских государств на Земле, в принципе, если так задуматься. Вот, потому что там строили новую, так скажем, ну, это не национальность, это наднациональное нечто, да, советский человек. То есть там с точки зрения русскости, русскость выбивалась, конечно. Вот, из людей. На мой взгляд, 55-й. По поводу мощи и стабильности Советского Союза. Мощь была, стабильность была, но вот уверенности в завтрашнем дне, ну, кстати, в некоторых людях была. Это их и погубило. Потому что, как оказалось, и стабильность, и мощь, не такие стабильные и мощные, и Советский Союз рухнул. Вы, наверное, вот этот момент не учли в своих рассуждениях. Понимаете, если что-то действительно стабильное, что-то действительно мощное, оно не рухнет. Вот если пирамиды это стабильно и это мощно, то они и стоят, пирамиды, понимаете? А если Пизанская башня, она нестабильная и не мощная, она и накреняется. Ну вот сейчас все делают для того, чтобы она не упала, и она, наверное, не упадет. Но, тем не менее, вы понимаете, что пирамиды стоят лучше, чем Пизанская башня. И лучше спроектированы, в смысле устойчивости. Вот в этом смысле вы можете сравнить как раз-таки Советский Союз и, не знаю, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки прочнее сконструированы были в определенный момент. Это не значит, что они не разрушатся никогда. Это не значит, что они не рухнут завтра или послезавтра. Это значит, что запас прочности Соединенных Штатов Америки был выше, чем у Советского Союза. Как-то так. Возможно, если бы война разворачивалась не на нашей территории, а на их территории, было бы по-другому. Но война развернулась на нашей территории. Советский Союз был обречен с самого начала. Не бегут из рая в таком количестве, пишет Вася с Марса. Тоже, кстати, неплохой пример. Сталинская система без репрессий оказалась нежизнеспособной. Это тоже, Джонас, все штампы. Я считаю, что штампами говорить нам не нужно, нам нужно рассуждать. А рассуждать очень просто. Если Советский Союз прочная, правильная система, вот, то тогда значит, капиталистический мир должен был быть разрушен, а социалистический мир должен был воцариться во всем мире. У нас этого не получилось. Значит, плановая экономика себя не оправдала, рыночная побеждает. Китай сейчас на рыночной экономике, Китай, как пример, не работает в этом смысле. Если бы мы смогли переформатироваться как китайцы, может быть, мы бы сейчас были экономикой номер один. Мы не смогли переформатироваться как китайцы. Все, значит, у нас были какие-то проблемы в наших головах, мешавшие нам переформатироваться. Либо еще какие-то проблемы. Значит, Советский Союз был нестабильной, неправильной системой, нежизнеспособной, которая в тот момент, когда она, так скажем, повисла над ней угроза, она и разрушилась. Вот и все. Во время кризиса государство придет к вам на выручку, конечно, если у вас есть выручка. Смешная шутка, Эльдар. Ссылаться на СССР неправильно, нужно рассматривать определенный период, пишет Эльдар. Ну, наверное, Эльдар, но люди говорят, что они хотят вернуться в Советский Союз. Я вот думаю, а в какой они хотят период? Наверное, в 30-е они не хотят вернуться. Наверное, в 40-е уж точно никто не хочет вернуться, потому что 40-е – это Великая Отечественная война, и это 27 миллионов смертей. После 40-х, когда нужно разваливать всю страну, и, по сути, начинается холодная война, и до 53-го года, то есть до смерти Сталина, вряд ли кто-то хочет вернуться. Может быть, кто-то хочет вернуться во времена Хрущева? Ну, может быть, такие, конечно, люди есть, но, с другой стороны, тоже довольно странное желание. Может быть, во времена Брежнева? Скорее всего, Брежнева. Но это и есть закат Советского Союза, по факту. А Горбачев – это уже разрушение его. Соответственно, я и говорю о тех временах, о которых говорю. Ну, о каких еще говорить? Ну, неужто кто-то хочет вернуться в революционное еще? Ну, это еще не Советский Союз, но тем не менее, да? Революционную, ну, там, Россию. Вряд ли. Там можно было и пулю получить в голову, да? Не пойми, с какой стороны, не пойми, в какой момент. Вот, в принципе, все великие произведения русской литературы, посвященные как раз-таки Великой Октябрьской социалистической революции, если это настоящее литературное произведение, подчеркивает, что ты мог оказаться там в таких жерновах, тебя перемололо и выбросило, и всю твою семью, и все что угодно могло быть. Сегодня враг, завтра друг, послезавтра тебя убили, потом еще что-нибудь произошло. А вариант, что союз разрушили предатели, не рассматриваем, пишет Виталий Б. Виталий, рассмотрите этот вариант, но он абсолютно тупиковый, просто потому что в хорошей системе, в стабильной системе, в системе, где все правильно, и в системе лучшей по отношению к другим системам, предателей будет меньше, потому что их будут выявлять и так далее. И предательство элит невозможно, потому что элиты не дураки, элиты тоже понимают своей головой, лучше они живут или хуже, чем элиты других стран. Они все понимают, понимаете, эти люди разумные, они не зря стали элитами, они стали элитами, потому что они умнее других вообще-то. Поэтому, если у тебя действительно система лучше, чем у других, так или иначе, ты будешь понимать, что ее разрушать ни в коем случае нельзя. Вот и все. Андрей Ильич Фурсов рассматривает. Пусть рассматривает сколько угодно и со всем уважением. Это здорово. И если рассматривать эту теорию, и некоторые говорят, было предательство элиты, замечательно, я даже могу с этим согласиться. Но тот факт, что это предательство было, говорит о том, что система не такая стабильная, как у американцев. У американцев что, не было предателей, что ли? Было. Ну, значит, было меньше, чем у нас. Либо система выстроена была таким образом, что предательство каких-то элит не влияло на то, чтобы Соединенные Штаты Америки разрушились или не разрушились. Вот и все. Правильно? А с нашей вертикалью, ну, так получается. Дурак во власти, конец стране. А у них другая система. Вы видите, вот у них сейчас дурак во власти, а стране не конец. Думайте об этом. Значит, у них система, возможно, стабильнее, чем наша. Я предполагаю, что это так. Я думаю, что я делаю правильный вывод на основании того, что одно государство в противостоянии с другим осталось, а другое сгинуло. И, к сожалению, наше. Я бы, конечно, был бы рад, если бы сгинуло американское. Ну, честно вам скажу, чего бы мне за американцев так сильно переживать и радоваться. Но сгинуло наше. Значит, мы прокололись. Значит, мы где-то просчитались. Значит, мы где-то ошиблись. А они не ошиблись. Все. Все очень просто. Вот. Но для того, чтобы это принять, нужно, как вам сказать, нужно обладать определенной долей смелости, чтобы самому себе сказать и самим себе сказать, что мы облажались. И мы проиграли в этом бою. Это не значит, что мы проиграли в целом, но в этом бою проиграли. Ну, разве нет? К сожалению, мы бы хотели быть победителями. Но мы не вышли победителями из этой игры. Разве нет? Миллиардер дураком быть не может. Если он дурак, то мы кто? Пишет холоп. Ну, нет, миллиардер в широком понимании может быть человеком не сильно образованным. Но при этом он явно не дурак в той сфере, в которой он вертится. Да? Он может быть неимоверно хитрым. Он может быть отважным человеком. Потому что большие деньги не зарабатываются людьми неотважными, как мне кажется. Я думаю, что для больших денег человек должен иметь определенную долю авантюризма в крови, вы понимаете, да? А для этого нужна смелость, для этого нужно уметь резко, быстро принимать решения, которые могут тебя уронить на дно, а могут просто до небес куда-то поднять. И поэтому у этих людей большие деньги. Ну, они умеют это делать. Ну вот, я не говорю, конечно, о тех, кто по дружбе что-то получил. Давайте, это другое. Но опять же, тоже ведь, понимаете, рассмотреть в каком-то человеке перспективного там лидера, да, и дружить с ним не потому, что ты там какой-то, ну, просто дружить с ним, или понимая, что он будет таким дружить, ну, это многого стоит, потому что это опять аналитика. Ты вот вокруг вас сейчас есть люди, представляете, кто-то из них может, допустим, стать, ну, если это молодые какие-то люди, кто-нибудь из них может стать президентом России. Дружить с ним, пожалуйста. Но каков шанс, что так будет? Вы можете угадать, кто из ваших, вот сейчас вот на детей посмотрите, посмотрите на внуков на ваших, кто-то президент из них? Кто-то? Вот кто? С кем дружить-то? Не знаю, не знаю. У них глобальное отличие от нас в менталитете, они считают, что у них лучшая страна в любой ситуации, а мы считаем, что у нас все плохо, даже если очевидно, что это не так, пишет Анютка. Есть такой момент. Возможно, кстати, это связано с нашей религией. Когда нужно изо всех сил себя все время самоистязать, да, словесно и прочее. Нужно все время говорить о том, какие мы нехорошие люди, какие мы грешники. Все время надо каяться. Возможно. Я не настаиваю, но есть у меня такое подозрение. Позвольте мне его. Я не настаиваю на нем. Если нет, вам кажется, что нет, то и нет. Интересно, а сейчас кого равняют золотая элита, пишет Дмитрий. Не понял. Перефразируйте вопрос, Дмитрий, невозможно его прочитать. Когда все знают, кто твой старший друг, талант, лидерство не нужно. Это точно, пишет Валентин. Вы то говорите, что у них дурак, то теперь не дурак. Как же? Не понял. Что значит, что у них дурак? Чикатило тоже не виновен. Это его общество испортило. Так же, пишет Руслан. Руслан, ну вы будете смеяться, наверное, и удивляться, если... Я вам сейчас начну открывать глаза. Вы можете посмотреть биографию всех маньяков и преступников, и в большинстве своем вы увидите травмы, нанесенные этому человеку в детстве. Его изнасиловал какой-нибудь дяденька, и он стал насиловать потом других, понимаете? Ну и прочие-прочие вещи. Пьющий отец, какая-нибудь изнасилованная на глазах ребенка мать. Все что угодно, но в уродов людей превращает общество, конечно. Ну, то есть вот этот табула раса, да, чистый лист, как говорится, на нем можно написать все что угодно. Иногда на нем пишут плохие слова, и мы получаем уже не табула раса, да, а мы получаем уже какое-то поганые письмена непонятные. Интересно, а сейчас кого роняет золотая элита? Опять не понимаю, Дмитрий, вот что, в чем вопрос, как вот понять вопрос, интересно, а сейчас кого роняет золотая элита? Что значит роняет? Кого она должна ронять? 7373-948, телефон прямого эфира, давайте дальше пойдем, да, пожалуйста, звонки, да. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, даже американцы не знают своей всей правды, когда Авраама Линкольна убили, за что? Как он сказал, помните, перед войной гражданской?
Конечно, мы все помним.
Да, он, у меня говорит, враги на юге, конфедераты, а на севере Ротшильды, банкиры. Они предлагали деньги на войну, он не взял, все печатать свои доллары, понимаете, государственные. Ну, этим все и кончилось, вот в чем дело. А нам говорят, какой там юг, север, там, рабовладельчество. Это спасибо. Все чушь, господа. И пока он, тогда он обратился к Александру Второму за
спасибо.
Помощью, он прислал две эскадры.
Спасибо, спасибо. Да, все понятно. Спасибо большое. Александр Второй, да, естественно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста, еще звонки. 7373-948. Алло, здравствуйте, да.
Александр, добрый день, Алексей.
Да.
Хотел бы сказать по поводу ситуации по строителям. Где? Очень хотел бы как раз отметить, что вы прекрасную работу сделали по поводу больницы. И нам нужно
да.
переориентировать вот такой громадный у нас созданный комплекс строительный на то, чтобы проводить газ везде, распределять людей по стране, тащить их из Москвы, всех охранников превращать в строителей. И надо заниматься страной, понимаете? Если отрицательная цена на нефть, надо поднимать страну изнутри, понимаете? У нас...
Я не против. Сейчас это невозможно в силу коронавируса, а так я только
Нет, за. Это как раз возможно, потому что есть районы, куда, где людей можно поселить, понимаете, где нет никого вообще. И коронавирус в том числе. Понимаете? И надо заниматься страной, хватит уже.
Ну да, понятно. Спасибо, спасибо большое. Иннокентий пишет: старая, как мир, проблема педагогики. Можно ли воспитать хорошего человека, или гены пальцем не сотрешь, и врожденный психопат психопатом и останется? Не, ну понятно, есть врожденное отклонение. Есть генотип, есть фенотип, Иннокентий. Но нельзя же говорить, что все генетические, вот те вот подонки, которых мы видим сегодня на улице, они все генетические подонки. Конечно, нет. Ну, мы их, кстати, и не видим. Когда мы их видим, это может быть последний раз. Когда мы как раз строили это общежитие для медиков в новой инфекционной больнице, закончили работу, отправили в отпуск, пишет Станислав. Станислав, вы сделали большое дело, вы молодцы, и только хочется вам поаплодировать и поблагодарить вас за работу. Отдыхайте пока. Ты на Бонапарт на кнопке громкости. Не понял, Владимир. В обычных больницах из-за оптимизации не хватает врачей. Откуда же еще взяли врачей для новой больницы? Пишет 35-й. Есть такая песня «Я роняю Запад», пишет Толя. А, и мы, исходя из нее, создаем вопросы в эфир. 7373-948, телефон прямого эфира. Случается же, да, как страшные вещи. 7373-948. Здравствуйте, да.
Алексей, доброе утро, это Гурген. Вы будете удивлены, но еще одна удивительная песня, которая характеризует то, о чем вы немножко уже слегка прошли, так сказать. Это «Hard worked hard for the money», если вы помните, Donna Summer, такая знаменитая, с ее «Hot Stuff», да? Значит, она работала за деньги, она работала в поте лица за деньги. Да. Речь идет о проститутке. Поэтому, so you'd better treat her right. Поэтому отнеситесь к ней правильно. Алексей, я не знаю, как там общество американское, конкуренция, которое столько, которое здесь пугали. Человек ненавистнический, человек, кто там? Волк, если я не ошибаюсь, да? Значит, дело в том, что в Советском Союзе, я не знаю, было ли это вызвано особенностями культуры, вот как вы сказали, религии, самоуничижение и постоянное недовольство. Алексей, недовольство становилось каноном. Вы понимаете, не к чему было стремиться. Поразительные, непедагогичные советские педагогини, которым мало платили и которые, в общем-то, мало развивались и доносили только тот материал прикладной, на который они были заточены. Вы понимаете, они никогда не делали, не показывали человеку никакие морковки, то есть не радовались с ним вместе промежуточным успехом. Вот это было поразительно совершенно. Общество вечного завтра. Ну, смотри, вот ты сегодня учишь... То есть, смотрите, даже иностранные языки преподавали так, чтобы вызвать у человека только одно – комплекс неполноценности.
Поэтому никто и не знает иностранных
языков. Совершенно верно. И поэтому кто-то считал, что вот эта мидовская феня, на которой они, извините, изъяснялись, кошмарная, с диким акцентом, это была норма, и это был потолок, так сказать. Вот да, тот потолок, который виден, помните, да? Значит, дефицит. Да, безусловно, общество вечного завтра. Мы знаем, что завтра мы будем жить значительно хуже, чем сегодня. Это совершенно точно. Передавиться правдой. Значит, лейтмотив вообще всего. Да. Вот. А что было в Америке? Была мотивация. Очень простое и скромное, кстати, проговаривание того, что да, я добьюсь такого успеха. А вот через пару лет я еще получу сертификат о каком-то диплом, там что-то промежуточное, да?
Ну да.
И вот это действительно мотивировало людей на реальные успехи и на широкую улыбку.
И вот интересно, Гурген, спасибо вам большое, вы меня вот здесь, да, спасибо, к мысли к одной подтолкнули. Возможно, сейчас некоторые люди узнают себя. Вот когда вы учились в школе, все было понятно и просто. Из класса в класс вы переходили. Из класса в класс. 5, 6, 7, 8, 9. Вы всегда знали, что будет на следующий год. И вы знали, что будет там через 5 лет, через 4 года. Неважно, вы знали. Потом был университет, наверное. Ну, у кого-то был, у кого-то не было. Да, вот у кого был. Вы точно знали, что через год вы будете на втором курсе, через 2 года на третьем, ну и так далее, и так далее, и так далее. А через 5 лет вы получите диплом. Вы точно это знали. Вы к этому, в общем, шли. И у вас всегда было понимание, даже если вы не сильно старались и занимались какими-то параллельно другими вещами, что через 5 лет у вас будет готовый результат, понятный абсолютно. Даже если вы не сильно уж, ну, так скажем, вкладываетесь в этот результат, он все равно будет. Ну, вот. И это в каком-то смысле даровало вам понимание сути происходящего. То есть вы понимали, зачем вы вообще здесь находитесь. Не только в институте, а на планете Земля. То есть у вас вот есть цель. А потом, когда вы получили этот диплом и пошли на работу, у вас, возможно, появились какие-то цели из разряда там достичь чего-то. Чего-то не знаю, вы сами себе придумали чего. И либо вы этого достигли, либо вы этого не достигли, вы в любом случае потеряли, если вы, конечно, не человек из армии, вы потеряли вот эти сроки, когда вам говорят, через год будет так, через два будет так, через три будет так, через четыре будет так. Вы не знаете, когда и в какой момент вы, скажем, перейдете в новое, да, в качественно новое состояние. Вы можете и вообще никогда в него не перейти, в принципе. Вы можете 20-30 лет выполнять одни и те же действия, и ничего не изменится. И я думаю, что это многих гнетет. И что бы могло, скажем, вас вывести из этой ситуации? Ну, наверное, тяга к чему-то новому, к обучению, к знанию, к новым навыкам, которые позволят вам уйти в сторону немножко. Да? И я видел, как некоторые люди... Уже заговорил про чуть ли не библейским языком, конечно. Я видел, как люди... Так вот, я видел, как люди некоторые, работая по много лет, вдруг начинают заниматься чем-то еще. И я видел, как некоторые уходили в это что-то еще больше, вот мысленно, да, эмоционально, чем занимались работой. И постепенно вот это что-то еще становилось их работой, их занятием. Почему такое может быть? Ну, например, если говорить о нашей профессии, я не исключаю, что многие ее выбрали из романтических каких-то соображений. Им казалось, что журналист, журналистика – это очень интересно, это как-то особенно, это как-то по-другому. И вот вся эта атмосфера, которую они, возможно, видели в книгах, где-то читали, в кино они смотрели как-то, понравилась людям. С врачами, наверное, такое бывает. То есть это был выбор эмоциональный, но не рациональный. А человек, поработавший в профессии и понявший, что, ну, в общем, не его, ну, в общем-то и целом, но при этом боящийся бросить это все и уйти, и заняться чем-то другим, он, наверное, чувствует себя человеком угнетенным, я так предполагаю. И вот когда он все-таки пытается чем-то заняться в параллели и начинает этим заниматься, он, скорее всего, начинает заниматься тем, что ему действительно нравится, а не тем, куда его занесла жизнь. И поэтому он начинает реализовываться в этой сфере лучше, чем в своей основной. И это, в общем, с одной стороны поразительно, а с другой стороны это абсолютно закономерно и правильно. Потому что это был уже выбор осознанного, абсолютно осознанный выбор осознанного человека, а не выбор школьника, не выбор человека после университета. Это был выбор человека, который уже понимает, чего он хочет. Потому что он, у него было время дойти до этого головой. А теперь «Вечное вчера». Актуальный Сталин, Ленин, Белый, Красный, Николай II, Александр III. Будущего как будто и нет, и не вечно никакого, пишет Фрокенбок. Почему же? Почему же? Точно так же вам обещают всегда будущее. Точно так же. Вообще политики всегда торгуют будущим. Политики не могут торговать прошлым практически. Они всегда торгуют будущим. Вот. А как прошлым торговать? Прошлое можно пользоваться. Прошлым, ну хотя, ну да, можно и прошлое продавать в каком-то смысле. Это называется профориентация, пишет 35-й. Ну, может быть. У нас культ дедушки, пишет Григорий СПБ. В этом тоже, наверное, нет ничего плохого. Вопрос в том, чтобы мы чем-то тоже занимались. 10:00. Давайте сейчас на новости прервемся. После этого вернемся к нашим потрясающе интересным обсуждениям.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут. Вторник, апрель, день 21-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Лёх, вот такие люди развалили Союз, а простой народ ни на что не жаловался. Вспомни знаменитую фразу «Изберегись автомобиля». Когда же это кончится? Димы Семицветова в исполнении Миронова, пишет 709-й. 709-й, все вспомнил, постарался, во всяком случае, да? Так, слушай, не пойму, ты такой и родился с флагом в заднице, пишет 99-й. А что значит с флагом в заднице, 99-й? Вот скажите, пожалуйста, мне просто интересно, я как бы, чтобы понял для себя. 399-й некий. Есть просто другой 99-й, который говорит, что я все говорю правильно. Поясните. Что вы имеете в виду? Я пока еще не стал агрессивно на вас реагировать, потому что мне стало интересно, что это значит. Это значит, что я вот что-то вас как-то приободряю или что? Или что это значит? Что я не пораженец? Но если не пораженец, тогда я объясню, в чем причина. Причина в том, что... Лично с вами делюсь своими впечатлениями. Я всегда... Точнее, я... Всегда старался избежать пораженческих настроений. Вот. И мне в большинстве случаев это удавалось. Когда-то не удавалось, и когда-то они меня настигали. Я страшно не люблю людей ноющих, потому что они меня в эти настроения пытаются всегда столкнуть. Я считаю, что вы нытики, да, нытики – это паразитические существа. Почему? Потому что нытики от этого получают удовольствие, да, они садисты своего рода, они получают удовольствие от того, что кто-то вокруг них слушает их нытье, и получают удовольствие из-за того, что из-за их нытья человек, не склонный к нытью, тоже начинает ныть. Тоже начинает постепенно сбавлять обороты, ну и, так скажем, останавливаться в конечном счете. Я не люблю нытиков. Мне с ними неприятно. Они меня раздражают. Мне не хочется им помогать. Я не уважаю их. Мне с ними тошно, понимаете? И когда бывает, я сам превращаюсь в такого человека, я себя ненавижу. По-настоящему. И, наверное, я ненавижу нытиков по одной простой, очень такой причине. Я ненавижу нытиков в себе. Вот и все. Абсолютно счастливые люди только в психбольницах, пишет 35-й. Мы не говорим о счастье, 35-й, мы говорим о борьбе. Абсолютно счастливые люди, да, это, скорее всего, олигофрены, скорее всего. А мы говорим немножко о другом. Мы говорим о пораженцах. Я не хочу быть пораженцем, мне не нравятся такие люди. Вот и все. И когда я себе не позволяю быть пораженцем, и достаточно жестко сам с собой внутренний диалог веду. И поверьте мне, в общем-то, поэтому я не могу позволить и вам быть пораженцами. То есть очень просто. Я никому не ставлю стандарты выше, чем себе. Я никого не заставляю, никому не предлагаю делать что-то, чего я сам не сделал. Ну, то есть вот я таких вещей не делаю. То есть вы все должны мигом стать идеальными. Ну, попробуйте. Попробуйте. «Меня бесит нытики, хочется пинка дать и сказать, иди делай что-нибудь», пишет Владислав. Владислав, да нет, не настолько меня прям раздражают, я кого-то хочется пинка дать, еще что-то. Нет, такого нет. Но есть, как бы вам сказать, нет желания с этими людьми общаться и тратить на них время. Потому что если они выбрали вот эту стезю, да, если они выбрали этот путь, то вряд ли вы их с этого пути свернете. Может быть, свернете. Я могу рассказать вам историю. Хотите, она очень короткая, и все. Мы когда-то играли в КВН, все это на небольшом уровне, на городском. У нас была команда, и там было два человека, которые делали, так скажем, писали, очень сильно переживали, получится, не получится. Один из них был я, и один из них еще один мой товарищ. Вот, мы до сих пор с ним друзья. Вот, мы писали, что-то делали, и другая часть команды, она состояла еще из трех парней, они ничего не делали. Они говорили, это просто веселье, для нас это веселье, мы просто угораем, выпиваем, нам вот нравится. Вот, соответственно, мы все время злились, а они все время кайфовали. Все, больше ничего. Каких-то результатов более-менее выдающихся достичь не получалось. Почему? Пропускались репетиции, там, и так далее, и так далее, и так далее. Все всегда было очень плохое. В итоге я сказал им, я ухожу. Я ухожу, мне надоело, это бессмысленная трата времени, тупая абсолютно, потому что вы не делаете все равно ничего, а мне за вас делать неинтересно. Я ушел. Мой товарищ, вот с которым мы друзья, и он тоже делал, он сказал, да я тоже, кстати, ухожу. И мы в итоге собрали свою команду вдвоем. Собрали других людей, взяли дисциплинированных абсолютно и начали играть. И стали чемпионами города в определенный момент. Это небольшой результат для КВН. Поймите, это небольшой результат. То есть есть еще и телевизионные лиги и так далее. Но это показало одну очень простую вещь. Если ты работаешь с людьми, которые говорят, это невозможно, никому это не нужно, давай лучше веселиться, у них другое целеполагание, понимаете? Ты ничего не добьешься. Тебе вообще изначально сразу надо избавляться в компании, если у тебя какая-то компания организовалась для работы, от скептиков. Всех скептиков сразу надо гнать к черту вообще. Все вот эти люди, которые знают наперед, что у тебя получится. И не получится, самое главное. А, естественно, у тебя ничего никогда не получится, потому что, ну, слушай, ну, включи голову. Вот. Этих скептиков надо гнать. Они не нужны. В идею в свою нужно верить. Понимаете? Как бы это смешно сейчас не звучало, в нее нужно верить. Если в нее не верить, а логически ее просчитать, то у тебя все равно не хватит пороха ее организовать. Реализовать ты ее не сможешь. У тебя не хватит сил. Потому что реализовать можно только то, во что ты веришь по-настоящему. Вот и все. А все остальное, ну... ты в определенный момент все равно запнешься. Ты все равно устанешь, ты это бросишь. Ты не можешь заниматься делом, в которое ты не веришь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Не получится. Вот и все. Нытиков не перевоспитать. Да, Анатолий, поэтому от них надо избавляться сразу. То есть, если вдруг у вас есть такой пьющий кровь, нытик, друг, то, к сожалению, вам придется от него избавляться. К сожалению. Ну, минимизировать, во всяком случае, общение с ним. Ну, естественно, не то, чтобы избавляться из разряда «да пошел ты, нытик», а сказать, знаешь, старик, если ты не можешь не жаловаться, то давай, наверное, прекратим общение. Либо давай ты будешь как другим людям жаловаться, а мне ты жаловаться не будешь, и ко мне ты будешь приходить уже с реальными проблемами, потому что реальные проблемы бывают. Но бывают люди абсолютно в нормальной ситуации находящиеся и вот постоянно ноющие. Скептики – это вечные тормоза, пишет Руслан. Конечно. Особенно в тот момент, когда ты что-то создаешь, а в тот момент, когда ты что-то творишь. Понимаете, да? Это все равно, что когда... Вот давайте представим, что нас создал Господь. И представьте себе, в тот момент, когда нас создавал Господь, кто-нибудь ему сказал, не-не-не, не надо, потому что этот будет вор, этот будет подлец какой-нибудь, этот изменит жене, этот будет насильник, этот будет еще что-то. Ну и все, и Господь бы нас никого не создал. Никогда. Почему? Потому что мы... не создал, кстати, правильно. Вот. Почему? Потому что, ну, мы же твари все. Вообще-то, на самом деле-то, конечно. Вот что, у нас есть среди нас святые какие-то? Я сейчас в любого возьми, копни. Ну, подонок еще тот. Наверняка. Святых нет. Вот. И, соответственно, мы бы не были созданы. Мы не идеальны. Мы гнусь какая-то непонятная. Все абсолютно грешные подлецы и негодяи. Ну, если так в целом. Вот и все. Соответственно, весь скепсис и весь этот анализ не позволил бы Богу, условному богу, метафорическому богу, создать вот это человечество. Вот и все. То есть человечество – это, в общем-то, ошибка, конечно. И скептик не позволил бы этой ошибке свершиться. Вот. Эта ошибка свершилась, потому что, видимо, у Вселенной не было скептика. Вселенная созидает, она создает, и все. Она не оценивает, что она там создает. Она просто создает. Планету, хорошую, плохую. На одной может быть температура 400 градусов по Цельсию. На другой кислотные дожди. Третья может состоять полностью из бриллиантов. Вот. Ну, из алмазов, естественно, да, потому что нет там ограненных алмазов, чтобы называть их бриллиантами. То есть она может быть состоять полностью из алмазов. А на нашей планете алмазы ограненные могут стоить бешеных денег, потому что их очень мало. Все не идеально, все очень плохо сделано на самом деле, да. Но... оно плохо сделано, потому что мы, точка, наше наблюдение, она находится здесь. Может быть, в какой-то другой точке все идеально, да? А наш создатель женщина? Не знаю, Дмитрий. Женщина, мужчина. Я бы не стал делить по гендеру. Бог просто силен в вере был, панк 13-й. Ну, как бы да. Получается, что так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А как избавиться от нытика родственника, пишет Смит? Это невозможно, Смит. Родственник – это ваш крест, несите его. Все. Ну, старайтесь поменьше слушать, старайтесь не поддаваться этим настроениям. Я вам так скажу, по-честному, опять же, докладываю вам. Потому что у меня вот, в принципе, в этом смысле тайны от вас никаких нет, конечно. Смотрите. если вы не выдерживаете давление одного родственника, то, конечно, это страшно. Потому что, поверьте мне, когда вы общаетесь с массой нытиков, именно с массой, а масса, она, вы понимаете, она безлика. Не в том смысле, что она состоит не из личности. Она обезличивает любого, масса. Один сказал одно, другой сказал другой. И, если когда-то вам приходилось спорить в толпе, вы понимаете, о чем идет разговор. Когда ты не понимаешь, кому отвечать, что отвечать, где отвечать, и все там со своей какой-то уникальной аргументацией выступают. Это раздражает страшно, ничего никому объяснить невозможно, и обычно приводит к потасовке. Обычно. Вот что такое безликая масса. Масса всегда безлика. Вот. Представьте себе с массой нытиков. А представьте себе, что есть не просто какая-то масса нытиков там в 20, 30, 40 человек, 500 человек. Представьте, что есть 150 миллионов нытиков. А представьте, что есть 1,5 миллиарда нытиков. А? А представьте, есть 2, 3. А что если 6? Что если 6? Вот. А потом получается следующее. Ой, нам так нравится за границей, там все улыбаются. Так кто тебе мешает здесь улыбаться? Улыбайся. Улыбайся. Чего ты не улыбаешься? Вот. Не улыбаюсь, потому что мы плохо живем. Ну, небось, за границей-то все хорошо живут. Да? Недовольство — это первый шаг к прогрессу, как у отдельного человека, так и у целого народа, пишет 35-й. Не-не-не-не-не-не. Недовольство чем-то, некий дискомфорт, который ты, так скажем, ошибку, которую ты исправляешь, это нормально. Это может быть первым толчком к созиданию. А вечное недовольство — это уныние. Это никуда тебя не толкает и ничего тебе не дает. Ты ничего не создаешь, кроме вони вокруг себя в виде комментариев и звонков там куда-нибудь. Может быть, на радио, может быть, еще куда-то. Вечно воняющий человек, понимаете? Вечно негативный. Девочки в интернете называют это токсичный человек. Так, губернатор Оренбургской области продлил режим самоизоляции в регионе до 30 апреля. Областной оперштаб сообщает. Понятно. Мне жена тоже говорила, что ничего не получится, когда я в Инстаграме начал работать. Теперь денежка идет, молчок. Родственница, пишет Руслан. Конечно. Конечно, конечно. И самое, что интересное, что мы иногда выступаем в роли этих родственников. Когда к нам приходят родные люди и говорят, я вот тут хочу бизнес сделать. А мы говорим, кто? Ты? Бизнес? Господи, ничего там. Ну вот это буду делать. Ой, вообще мозгов нет. И все, и уходим. У человека пропадает всяческое желание чем-либо заниматься. Похоже, доллар пошел наверх по сравнению с рублем, пишет Юрий Мороз. Ну так это да, должно было быть такое. Но пока 75.91 на данный момент доллар, евро 82.27. Нефть Brent 23.84. Ну да, подупала нефть, смотрите, под 25 ушла, а сейчас уже и под 24 провалилась. Ну может и 80 будет, кто знает, да, по доллару. Вы говорите об инфантилизме, боязни брать ответственность и желание родительской опеки в лице государства, начальства, родителей и так далее, пишет Иннокентий. Спроси у Носняков, что со здоровьем северокорейского лидера. А что со здоровьем северокорейского лидера? Находится в критическом состоянии после перенесенной им хирургической операции. Об этом сообщает CNN. Димитриас пишет, что... Димитриас, точнее. Что проблемы с Ким Чен Ыном. Друзья. Честно говоря, это, наверное, одна из последних тем, которые меня волнуют. Здоровье Ким Чен Ына. В общем, наверное, если бы я жил в Северной Корее, я бы сейчас вас изо всех сил убеждал, что это очень важно для нас. Но поскольку я живу в России, я могу вам со всей ответственностью заявить, что здоровье Ким Чен Ына, например, для меня не имеет никакого практически значения. Ну, это не исключено, не исключает, что для вас это важно. Не исключает. Поэтому вы можете, конечно, в любой момент позвонить мне и высказаться на эту тему. В период карантина я начал зарабатывать больше, мозгами пошевелил, интернет — великая вещь, не о продаже, пишет Еремей. Ну и отлично. Я надеюсь, не мошенничество, Еремей, не закладки какие-нибудь там, не наркоторговля, да? Над. Уныние — первый шаг к гордыне, все верно, пишет 77-й. Доллар пошел наверх, да, психолог, давай заканчивай, мало ты еще прожил. Пишет 72-й. 72-й, понимаете, Лермонтов еще меньше меня прожил, Курт Кобейн меньше меня прожил, Дженнис Джоплин меньше меня прожила, и много кто меньше меня прожил. 72-й, если вы прожили чуть больше меня, это не значит, что вы успели за этот период что-то осознать. Понимаете, в чем дело? Некоторым людям не хватает всей их жизни, чтобы хоть что-то понять в этой жизни. Например, это доказывает тот факт, что люди, прошедшие 90-е, почему-то не запаслись деньгами на какой-то, так скажем, черный день. Почему-то они не запаслись, некоторые. Или, например, люди, которые один раз погорели на МММ, почему-то взяли и второй раз потом погорели на МММ. Это мне доказывает следующее. Возраст не всегда... Смотрите, есть поговорка, я вспомнил. Мудрость приходит с возрастом, но иногда... со старостью, но иногда старость приходит одна. Вот 72-й. Опасайтесь за себя, чтобы не оказаться в этой ситуации. Потому что иногда старость приходит одна. Можно быть старым и глупым. Это самое обидное, конечно. Вспомните фразу Даренко. «Планета так себе, а мы нелюбимые ее дети». За нытье в том числе, видимо, кстати, этот ролик как никогда в свете коронавируса РН. Спасибо. «Меня волнует здоровье батьки Лукашенко. Куда-то он пропал», пишет Борис. Ну, может, в хоккей играет. Давайте тоже смотреть за этим. «Будет Ким Чен Ыс, пока буквы не кончатся», пишет Виталий. Ну да. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925. Да ладно, глупые они, ты хорош, пишет мне 72-й. 72-й, я говорил только про вас. Я не говорил про кого-то еще. Не надо пытаться сейчас сделать вид, что в вашем лице я оскорбил всех слушателей. Нет, 72-й, я просто ответил вам на ваш выпад. Живите с этим. Причем здесь остальные? Остальные просто услышали мой ответ на ваш вопрос или ваше заявление. Это конкретно вам, лично вам, никому более. Вот. Но поскольку 72-й я вас не знаю лично, и могу предположить, что вы, например, не соответствуете, ваш образ жизненный не соответствует вашему СМС-образу, то это даже нельзя считать оскорблением. Ну, то есть потому, что я не знаю, вы ли это. Вы понимаете, такой ли вы на самом деле? Или вы просто выпендриваетесь сидите? Вот я тоже так говорил, когда мне было лет 30, теперь мне 46, и я так не думаю, пишет Руслан. Про мудрость? Естественно, Руслан. Вы же не стали глупее к 46. Вы не стали глупее. Но есть люди, которые глупые в 46. Вы же понимаете это. Ну, вы думаете, нет людей глупых в 46? Нет людей глупых в 55? Нет людей глупых в 70? Конечно же, есть. Есть дураки. Ну и роликами этими полнится интернет. Вот. Ну, вы представьте себе, человек никогда, нигде не учился нормально. Он всегда был дураком. В 20 лет, в 30 лет. Он работал, никогда не работал головой. Он не читал ни одной книги. Все там, допустим, 70 лет. Он, например, выпивал, тусовался 70 лет. Ну что, он будет умный? Да нет, конечно, он не будет умный. А бывают Лермонтовы, бывают Пушкины, вот. Бывают какие-то еще другие люди. Возраст делает лучше только вино, пишет Justice Project. Да и тоже, знаете, я не люблю вино какой-то большой выдержки, мне кажется, оно противное. Я люблю вино молодое всегда, Justice Project, если честно. Вот может быть виски с выдержкой лучше становится. Вы думаете, вчера в Яндекс разговорах не было 46-летних? Там разного возраста были дураки, пишет Спиро. Конечно. Трамп запретил иммиграцию из... Ну, в конце концов, давайте так. Кто-то же смотрит Малахова. Без обид. Я знаю, что Малахов классный ведущий, и, в принципе, он просто работает под аудиторию. Но кто-то же это смотрит. Кто-то же переживал за Диану Шурыгину, правда? По-настоящему. Кто-то же смотрит «Дом-2». Этим людям... Может быть, вполне себе очень даже много лет. Говорят, пьющие в среднем умнее, пишет Кэнди Бум. Да, видел я такие исследования. Это, я так думаю, люди, которые пьют, пытаются оправдать свой алкоголизм, да? У меня одноклассник на второй год остался в первом классе, теперь из тюрем не вылезает, пишет Григорий. А я Нюрнбергский процесс посмотрел весь в карантине, пишет Трупанов. Это интересно, Трупанов. Я думаю, что мало кто этим вообще когда-либо занимался, чтобы смотреть весь процесс. Да, это, наверное, вряд ли. Трамп запретил иммиграцию из-за коронавируса. Лотерея грин-карт в этом году летит в мусорное ведро, пишет Павел. А что так все стремились-то в Америку, в конце концов? Я не понимаю. Назовите мне хотя бы одного человека, который считает себя дураком, пишет стратегический инвестор. Мудрец считает себя дураком. Знаете же фразу, да? Я знаю, что ничего не знаю. Вот. И в этом смысле, конечно, дурак никогда себя дураком не считает, а вот мудрец может себя считать дураком. Потому что чем больше ты нашел ответов, тем больше эти ответы породили вопросов, к сожалению. Так оно получается. Поэтому многие думы умножают скорбь. Поэтому горе от ума. А нет же горя от тупости. От тупости одно счастье, это прекрасно. Быть счастливым, точнее, быть тупым равно быть счастливым, это прекрасно. Простые решения сложных вопросов. Ежесекундно. Ты все знаешь. Все остальные ничего не знают. Это классно. Вот. Это здорово. Ни в чем не сомневаешься. Особенно в себе. Никогда. Это обалденно. 7373948. И всех критикуешь, да? Все такие, ты про себя сейчас рассказываешь. Отчасти да. Вот такой вот дурак. 7373948. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, давайте, звонки, давайте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день. Немножко, если вернуться на пару минут назад.
На пару лет назад.
Нет. Ну, про то, что не надо ничего считать, и вот весь этот скепсис. Вот даже оборачиваясь немножечко, я тут собрался и построил дом. Вот реально, если бы я считал, сколько бы у меня ушло на него, я бы никогда в жизни не собрался.
Конечно. Более того, именно поэтому я дом не построил.
А так реально это все за 3 годика тихомирно и построилось, и живу в удовольствии.
Это моя проблема. Я, когда говорю про скептиков, я честно вам скажу, я делюсь своей проблемой, личной, внутренней. Я бы мог этого не делать, но я это делаю, возможно, другим поможет.
Касательно профессии, вот я как бы, ну, я доктор, а в прошлом военный доктор, и наукой занимался, сейчас клинической медициной. Но в какой-то момент действительно надоедает... какое-то однообразие, достигаешь какого-то такого профессионального, ну, может быть, потолка, может быть, осваиваешь какие-то все навыки, которые должен освоить. Угу. И реально хочется изменить. А когда ты меняешь, жизнь становится интереснее, разнообразнее и длиннее. Причем можно совершенно в разные направления
делать. Вырываешься из дня сурка.
Что-что?
Вырываешься из дня сурка.
Да, из дня сурка, причем, ну, как бы, вот на работе, как говорится, я вроде как интеллигент, да, такой, в белом халате, а дома, вокруг дома, я такой рабочий крестьянский парень, да, с грязными руками. Потом, правда, ну, приходится там два часа это все оттирать. Вот,
в этом смысле я вас понимаю абсолютно, я могу вам привести пример. Спасибо вам за звонок, но вы меня будете слышать, да, уже через радио. Во-первых, сейчас $1.76, на всякий случай всем говорю, чтобы вы знали. $1.76 уже торгуется. Значит, вы сейчас рассказываете про себя, вы врач, и вот занимаетесь такими вещами по хозяйству. У меня отец врач. С огромным стажем. Вот. Но я прекрасно помню, как мы с ним перебирали двигатель шестерки. Мы перебирали. То есть мы делали капремонт двигателя шестерочного. Ну, там троечный на самом деле стоял, да, троечный движок в нашем автомобиле. Автомобиль был ВАЗ-21061, что самое смешное. И мне всегда казалось, а почему 061, а двигатель троечный? И оказалось, что именно в 061 вроде как троечный двигатель. Ну, ладно, неважно. Короче, мы перебирали этот двигатель. Как вы понимаете, совершенно не отцовская специфика. Ну, то есть это не его работа. Но мы это делали. Почему? Ну, ответ простой. Денег не было особо. Ну, вот. А машина должна была ездить. Я помню, как мы меняли шаровые опоры. Вполне себе это было нормально. Лучше было бы без этого обойтись. Конечно, лучше бы было без этого обойтись. Круче было бы, если бы это делали профессионалы, и мы бы просто приехали, отдали деньги, попили кофе и уехали назад. Я вспоминаю школьные времена, да? Школьные годы чудесные. Круче было бы. Но денег не было. Вот. И самим приходилось все делать и ремонтировать. А что делать? Больше никак и не получалось. И, в общем-то, я помню, когда мы ремонтировали автомобиль, у нас получалось то удовлетворение, да, вот чувство удовлетворения, которое было у меня, как у ребенка, который помог отцу, и у отца, как у человека, который, в общем-то, не имеет к этим делам никакого отношения, но он может это сделать. Это ощущение, сравнимое вот с чем. Вот я, например, журналист, но я... недавно дома, пока карантин, чинил... сейчас будет новости. Давайте потом расскажу. Потом расскажу. Просто новостей. В Москве. У нас есть новости, да, по статистические данные. Последние в России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса. Это больше, чем вчера, но меньше, чем позавчера. Я сразу себе забираю. Вот. И вы можете это все смотреть. и жду, когда появятся графики. Графики мне нравятся, я вам тоже обязательно выкладываю. Куда забираю? В телеграм-канал к себе, Гудошников называется. Вы можете подписываться в любой момент, когда захотите. Как, впрочем, и отписываться в любой момент, когда захотите. У меня отец тоже врач, пишет Владислав. Я с детства вместе с ним машину ремонтировал. 12 лет перебирал рулевую трапецию, уже сам на «Москвиче» 2140. Так он еще и дом сам построил, когда я еще на горшке сидел. Ну вот да, Владислав. И, к примеру, да, вот моя работа, она в чем? Я вот здесь вот прихожу, там, веду эфир и так далее. В принципе, я могу не уметь чинить розетку, да? У меня есть деньги, чтобы попросить человека, профессионала, заплатить ему, не попросить, а заплатить ему, он придет, вот, это все сделает. Ну нет, вот я здесь починил розетку, пока было время. Что-то ящик у меня там один развалился, починил его опять. Ну там какие-то вещи такие по хозяйству, мелочи, абсолютные мелочи. То есть я не говорю, что это какое-то событие. Вот. Еще у меня тут зарядка сломалась от ноутбука, от одного. Починить не могу, потому что у меня, значит, паяльник находится в другом месте. Не в том, не здесь. Вот, и мне нужен паяльник, надо забрать, а пока забирать, ну, я не могу. Ну, все, то есть, пока сижу здесь вот так, ну, вот, к сожалению. Как паяльник появится, припаяю. Мне кажется, это интересно, когда у человека есть вот, когда у него есть возможность какие-то вещи, пускай не самые тяжелые с точки зрения, да, профессионального подхода, но самому делать руками. Мне кажется, это интересно, это классно. Как-то мне всегда это нравилось. Показатели такие большие, потому что приписывают и температурных коронавирусникам, пишет Виктор по поводу показателей. Но показатели такие большие. Вот понимаете, в чем дело? Вы рассуждаете как-то по-обывательски, давайте попробуем рассуждать профессионально. Что это за формулировка «такие большие» и в сравнении с чем они такие большие? То есть вот они такие большие, вы пишете. Кто-то скажет, что они такие маленькие, потому что скрывают статистику, понимаете, да? Ваша оценочность, она должна чем-то подтверждаться. Поэтому, пожалуйста, либо подтвердите свою оценочность чем-то, либо скорректируйте точку зрения. Когда сделаешь свою интернет-радиостанцию, пишет Виталий, зачем мне делать свою интернет-радиостанцию, где, когда есть родная радиостанция, говорит Москва 94.8. Вчера остановили ДПС при въезде в город и состоялся такой диалог. ДПС, вы Николай? Я. Да. ДПС, всего доброго. Езжайте. Пишет Алексей ТТ. Почему тогда вы Алексей? Вы написали, что вы Алексей, а диалог был, что вы Николай. Вчера вроде бы было сделано в два раза меньше тестов, отсюда относительно малое количество заболевших. Сделал вывод, что без статистики по количеству тестов сравнивать данные некорректно, пишет Сергей. Расскажи, подписаться, как подписаться на канал для новичков 99-й. Рассказываю, все очень просто. Вы заходите в Telegram. Заходите в, ну, в чаты, так скажем, да, в чаты. Вот. Там есть поиск сверху. В поиске вы вбиваете слово «Гудошников». Это моя фамилия. Все это я. Там у меня сейчас где-то 8,5 тысяч подписчиков. То это показывается, просто так легче, может быть, будет найти. Но я не думаю, что кто-то делает каких-нибудь ботов. Что-то там меня как-то подделывает. Вряд ли такое есть, поэтому спокойно вы меня найдете. Поменять бы музыку на заставке, пишет Алекс. Почему это ее надо менять? Послушайте, это все равно как поменять гимн. Зачем ее менять? Должно что-то произойти, чтобы менять музыку на заставке. Так, из-за того, что нельзя толком походить, прогуляться, начал снова заниматься дома на эллиптическом тренажере, который полгода подрабатывал вешалкой для одежды, пишет Павел. Да, есть польза от коронавируса, что говорить. Точнее, от самоизоляции. Итак, динамика по коронавирусу уже есть. У нас стат-данные существуют. Я себе их забрал, смотрите. Пока вам расскажу. На данный момент по России 52 763 человека зараженных. А по Москве 29 433. Кстати, 29... Ну, давайте скажем, что это 30 и посмотрим, когда было 15. Да, динамика примерно такая же, как и была раньше. Динамика не меняется. Пока мы не видим изменения динамики. За державу обидно. Павел Успекаев умер 17 апреля 70-го года в возрасте 43 лет, не дожив 3 дня до своего дня рождения, пишет Влад Стар. Смотрите, как вам подходит парень, которому 16, и начинает вам 30-летнему говорить, как жизнь устроена. Сильно вам интересно, что он говорит, пишет Руслан. Руслан, если он мне будет рассказывать про интернет, например, в котором он разбирается, если он мне расскажет про ТикТок, в котором я не бум-бум, я его еще как послушаю, и да, мне будет интересно, что он говорит. Если же вы ханжествуете и сегрегируете людей по возрасту и считаете, что человек моложе вас не может вам ничего толкового сказать, вы старый дурак, Руслан, вне зависимости от вашего возраста. Если вы не слушаете молодых, вы старый дурак. Вот. Даже если вам 25, и вы не слушаете 15-летних, вы старый дурак. Потому что им есть что вам рассказать. Вам, они, возможно, вам не дадут советы конкретно в вашей профессии, но в чем-то они же намного более искушенные люди, чем вы. Просто потому, что они родились в другое время, они по-другому скроены. Как будет действовать пропуск на автомобиль? Если пропуск на автомобиль на другой человек, а на меня другой пропуск. Виталий, я не знаю, вы задаете мне загадочные какие-то вопросы, мне нужно разбираться тут лично в вашей трагедии. Да? Почитайте, пожалуйста, заново все правила, которые существуют, и используйте эти правила, пожалуйста, при передвижении по городу. Если дней 5 будет так держаться, то плато, задается вопросом Спира. Спира, я не имею ответа на этот вопрос. Я считаю, что все сегодня разговоры про плато – это спекуляции. И вне зависимости от того, от кого они исходят. Я считаю, что сегодня единственный правильный разговор – это готовить людей к самому худшему варианту и говорить, что мы только в начале пути, постоянно. Вот. И как только ситуация изменится, сказать, а нет, я ошибся, мы не в начале пути, мы вышли на плато. Всех поздравляю, идите, занимайтесь своими делами, всеми теми, которыми вы занимались до там своего коронавируса. Но это не на плато будет, но тем не менее. Вы поняли, да? Занимайтесь своими делами. Все хорошо. Вот, наконец-то, дело пошло на поправку. Примерно так. Я бы на месте политиков ни в коем случае не давал каких-то конкретных прогнозов по тому, когда это закончится. Потому что, объективно говоря, никто не понимает, когда это закончится. Что-то не получается найти гудошников латиницей. Во-первых, кириллицей, во-вторых, не через «ж», а через «ш». Я же гудошников, а не гудошников. Поэтому у вас ничего не получается. Просто по-русски пишите «гудошников», и не будет никаких у вас проблем. Не надо ничего латиницей искать. В пропуске должна совпадать и машина, и человек, пишет 68-й. Виталий, вот вам ответ, и вы уже написали спасибо, видимо, с обидой, но вот вам и объяснили. Идите туда и как машина, и как человек. Да? Ипкис. Как маска и как Ипкис. Все, вперед, Стэнли. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А что про Макаревича ничего не сказал? А что с Макаревичем? Что-то опять Макаревич где-то набедокурил? Ну, давайте посмотрим. Очень интересно. Я за всеми новостями, естественно, не успеваю. И тем более за комментариями. Макаревич о фильме «Зулейха». Что за вонь поднялась, он говорит. Ну и что? Что не так? Что какая-то вонь поднялась по поводу фильма «Зулейха»? Я знаю, что она поднялась. На самом деле, я слышал, что там Чулпан Хаматова снялась, тема не та, Советский Союз хороший, такого не могло быть, и прочее, прочее, прочее. Не знаю, мне это неинтересно. Я вам честно скажу, мне это неинтересно. У меня такое ощущение, что это разговор о чем-то таком странном, нафталиновом, да еще тем более сериалов я не обсуждал. Не, я понимаю, когда мы все изо всех сил обсуждали «Матильду» и прямо ломали копья, а потом оказалось, что это вообще, по-моему, вот такое ощущение в итоге создалось, что это было промо-акцией. Но сейчас точно такое же ощущение. Все спорят про этот сериал, наверное, чтобы его все посмотрели. Но извините, я его все равно смотреть не буду, как бы вы ни спорили по поводу этого сериала. Потому что я не хочу. Я вчера фильм посмотрел, хороший, «Остров проклятых». Старый фильм, я его смотрю уже второй раз. Получил неимоверное удовольствие. Вот пойду против течения, вот не буду я врубаться в эти темы. Неинтересно мне, не хочу. Когда вы говорите, что в преступлениях полиции виновато общество, во-первых, оправдываете преступников, во-вторых, лишаете их личной свободы, от каждого лично зависит, кем он станет в следующий момент, иначе Чикатил, пишет мне Руслан. Руслан, хватит писать чепуху, я не оправдываю преступления, я говорю, что уродами делают людей общество. Общество уродует многих людей, они превращаются в уродов. Вот об этом я вам говорю. Если человек совершил преступление, он должен понести наказание за это преступление, вне зависимости от того, общество его сделало уродом или еще что-то такое. Но, тем не менее, Руслан, вы такой, какой вы есть, противный, а вы противный человек, я вижу по сообщениям. Потому что вокруг вас были такие люди, которые вас таким сделали, понимаете? Если бы вокруг вас не были такие противные люди, может быть, вы не были бы таким противным человеком и чуть быстрее бы соглашались со мной. А? Опять ты не аналитичен с точки зрения повестки, пишет Арзамас. Зулейха – это не повестка, это псевдоповестка. Понимаете, повестка на самом деле новостная – это то, что влияет на вашу жизнь. Цены на нефть влияют, коронавирусная ситуация влияет. Зулейха на вашу жизнь не влияет никак. Я имею в виду этот потрясающий сериал. Да, мы о нем знаем, да, мы знаем о спорах вокруг него, да, мы понимаем, что эти споры ни к чему не ведут. Все, повестка по сериалу «Зулейха» закрыта навсегда. Все остальные просто спекулируют на этой теме. Нравится спорить? Спорьте, не вопрос. Но почему я должен обязательно в этом участвовать? Вот скажите мне, пожалуйста. Так или иначе, когда-нибудь в повестке вдруг встанет какой-нибудь там участник «Дома-2». Мне обязательно это обсуждать? На мой взгляд, это не имеет никакого значения. Поэтому я и говорю, что для меня кажется, я так считаю, давайте это не кажется, я считаю, что это несущественная тема в повестке дня. Она ни на что не влияет. Этот сериал закончится вот так, и вы про него забудете. А вот цены на нефть вот так не закончатся. И последствия коронавируса для экономики вот так не закончатся. Это ваши деньги, это ваша еда, это ваш кров, да? Это ваша кров, вот. Это ваши дети, у которых либо будет эта еда, либо не будет, это ваша одежда, это все ваше. Вот что такое коронавирус и последствия его для экономики. И вот что такое нефть. И вот о чем я говорю, конечно же, а не на тему там какой-то, какого-то сериала, который можно просто не смотреть. Не, ну если хотите, смотрите, я не против. Сегодня проснулся и осознал, что Зулейха влияет на мою жизнь все больше. Что мне делать, пишет Кэнди Бум. Не знаю, Кэнди Бум, надо как-то от этого избавляться. Как говорил поехавший из фильма «Зеленый слоник», ну чего вы, ребята, ну будьте же вы людьми, пишет Павел. А я книжку решил прочитать. Прочитайте, никогда не поздно начать читать какую-нибудь книжку, Александр. Читать вообще полезно. Даже если вы читаете полный бред, в общем-то, проговаривание про себя слов развивает в какой-то степени вашу речь. И это уже хорошо. Читать полезно. Я всегда за чтение, даже если это абсолютная бредятина. Это лучше, чем ничего. Даже если вы читаете газеты, это все равно лучше, чем ничего не читать. Понимаете, да? Даже если это освежитель в туалете, все равно лучше его прочитать, чем не прочитать. Ну, только единственное, я вас прошу, потом не надо аналитических выкладок давать из того, что вы прочитали. Давайте поговорим об тех, пишет Д, об тех, кто выделяет бюджетные наши деньги на Зулейхи. А, Д, вы уверены, что те, кто... Об тех, это смешно, конечно. Извините, пожалуйста. Д, а вы уверены, что это бюджетные деньги? Я просто на всякий случай спрашиваю. То есть это прям бюджетные деньги, вы 100% это знаете или нет? А, и потом я хочу вас спросить, а вы уверены, что сейчас Зулейха не заработает больше, чем на нее потрачено? Ну, то есть ее же будут показывать по... Ее уже показывают по какому-то каналу, я не знаю, по какому она идет. Может быть, по России, может быть, по Перму. Не знаю. Вот, ее будут показывать, и там будет реклама. Рекламные блоки. И люди будут смотреть и получать... ну, в смысле, платить по факту деньги. То есть канал будет получать деньги. Я думаю, что они больше заработают с этого сериала, чем на него потратят. Так что это бизнес, это нормально, зарабатывать. Ты тратишь деньги, но за счет этих трат зарабатываешь больше. Эрнст и новая министерша культуры? Вопросительный знак, восклицательный знак, пишет Дэн. Д, что Эрнст и новая министерша культуры? Не совсем вас понял. Д... Я не понимаю, о чем вы говорите. Вот извините, пожалуйста, непонятно. Передайте привет Стасу. У него жену и мать детей зовут Зулейха. Классно. Симоньян выделяет деньги из бюджета. Симоньян снимала фильм «Зулейха», что ли, или что? АМ. Я не понимаю. Конечно, Симоньян выделяют... Вы имеете в виду не Симоньян, а Rush Today. Конечно, выделяют деньги из бюджета. И что? И? Ну и что? Есть федеральные каналы, им тоже выделяются деньги из бюджета. И? Так. И у них высокие рейтинги, их смотрят. Вот одна из самых высоких программ по рейтингам, это та программа, ведущего которого вы ненавидите и считаете пропагандистом. Ну, она одна из самых высоких в рейтинге. Никогда не задавались вопросом, почему? Я вам отвечу, почему. Потому что ее смотрят. К сожалению, для других ведущих, естественно, да? Но, к счастью, этого ведущего. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, когда вы говорите, непонятно для кого за наши деньги снимают, ну, не забывайте, что все в России налогоплательщики, и не забывайте, что все платят деньги, и не забывайте, что люди смотрят, и смотрят в огромном количестве, в таком, который вам и не снился, да, в том, в который вам и не снилось, я имею в виду количество. Просто вы на субъективном опыте судите об объективных вещах, так не работает. А нет информации, сколько вчера сделали тестов и сколько сегодня? Павел, у меня такой информации нет. У меня такой информации нет. Если только найдете, Павел, присылайте, я с удовольствием готов ее с вами обсудить. Знаете, контакты. +7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. И можно звонить 7373948. Так, про Матч ТВ вчера показывали электронные шахматы. Дожили, пишет по Матч ТВ Юрий. А Юрий, а что еще показывать, если футбола сейчас нет, хоккея нет, ничего нет, массовых мероприятий никаких нет? Конечно, по Матч ТВ вам будут показывать электронные шахматы. Вот. Но ничего не происходит в мире спорта. Либо в повторе что-то показывать, либо электронные шахматы и соревнования по Тетрису какие-нибудь. Хотя, как показывает практика, если хорошие комментаторы, соревнования по Тетрису становятся незабываемыми, интересными. Я в интернете находил этот ролик, очень смешно. Не знаю, кто делал, но это талантливый человек, классный. Ну, может быть, он меня услышит, вот, и ему будет приятно. Смотрел фильм Уткина про бои без правил в Дагестане. Очень хороший фильм, одну студию не смотрел. Пора показывать турниры по Доте и World of Tanks, пишет Кэнди Бум. Да, Кэнди Бум, вы знаете, что есть очень серьезные соревнования, например, по Формуле-1. То есть, ну, виртуальной Формуле-1. Люди собираются, соревнуются, у них очень серьезная техника используется для того, чтобы они там могли соревноваться. То есть они не на клавиатуре там играют, а у них прям рули, педали, причем не такие, которые вы можете купить прямо в магазине сейчас, а профессиональные, хорошие рули, специально для них даже сделанные, насколько я понимаю. Все очень серьезно, и это большие деньги, там призовые фонды большие, да. Так что если ваш ребенок играет в компьютер, не думайте, что это очень плохо. Может быть, он вырастет в чемпиона. Может быть, он заработает очень много денег. Вот. Ну, вы скажете, ну, знаешь, играют все, а единицы становятся чемпионами. Я вам скажу, ну, знаете, журналисты все, а единицы получают деньги. Понимаете, в чем дело? Так в любой профессии. Много людей, но единицы получают какие-то деньги и становятся там легендами. Понимаете, да? Тетрис озвучивает профессионал, пишет Дмитрий. Ну и классно, обалденный чувак просто. Я его услышал, когда мне он очень понравился. Мне кажется, он какой-то безумно прикольный. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК. Бот с Тетрисом, это Юрий профессионал, я ему передам привет. Отлично, Дмитрий, передайте. Ну классно, правда, я ржал прямо в голос. Я недавно еще видел, кто же это сделал, я не помню, то ли в Бразилии, то ли где. Я выкладывал ролик, там тоже вот по типу того комментатор, он комментирует шарики, которые с горы катятся. Просто шарики катятся с горы. И он так эмоционально рассказывает об этих шариках, но это просто... Ты даже не понимаешь, о чем идет речь, но слушать очень интересно. Вот. И ты понимаешь, что тебя захватывает просто катящиеся с горы шарики. И ты начинаешь даже переживать, какой же шарик вперед доберется до финиша. То есть комментирование дело очень важное. Вот. В определенный момент... Я знаю, что Губерниев, кстати, многим не нравится, но мне кажется, что биатлон в России стали смотреть только из-за этого мужика. Потому что до этого смотреть биатлон, ну не знаю, мог только самый, наверное, терпеливый человек. Как и вообще любые лыжные гонки. Вот человек дубасит на лыжах. Вот он дубасит. И чего? Ничего же не происходит. Зрелищности, в общем-то, ноль. Ну, в биатлоне хоть какая-то зрелищность, они хотя бы стреляют, вот. А в лыжах вообще непонятно. Просто человек дубасит куда-то. Средний сын футболист уже плачет, что тренировок нет, пишет Руслан. Сколько стоит твоя реклама в эфире, пишет Еремей. Моя реклама? Я не рекламируюсь нигде. Все бесплатно. Если кто-то хочет... Я так скажу. А, сколько стоит, чтобы я кого-то назвал? И это бесценно, потому что я называю только тех, кто мне нравится. Все, я это делаю абсолютно бесплатно и от души. Если мне кто-то нравится, я об этом говорю. Вот. И также делаю про тех, кто мне не нравится. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте по звонкам пробежимся. Она с любовью и ненавистью. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да? Я тут хотел вам сказать, что вы очень хороший ведущий, интересно вас слушать.
Спасибо.
Но женщины у вас просто туповаты, когда ведут передачу.
Ну что такое? Просто нет, перестаньте, курицы. Перестаньте. Все, убираем звонок сразу, убираем. Ну зачем звукорежиссеры ждут? Значит, не люблю. Ну, я уже объяснял. Все, дальше идем. 7373948. Нельзя ругаться. Ну, вы ругаетесь на моих коллег, и как бы вам это объяснить? Вы не прошли через те испытания, через которые я вместе с ними прошел. Вот. Вы не найдете во мне человека, который вам в определенный момент поддакнет. Понимаете? Потому что я их знаю, а вы их не знаете. Вам просто не нравится то, что они говорят, но, может быть, не совпадают ваши точки зрения. Поймите правильно, их точки зрения могут и с моей не совпадать. Но гадости говорить не надо. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей Валерьевич, здрасте. 1000 лет вам не звонил, деревенский парень.
Да, пожалуйста.
Как вы живы-здоровы?
Нормально. Вы как?
Тоже. Алексей Валерьевич, вот вы сейчас сказали там кого-то упоминать. А меня можно упомянуть или нет?
Пожалуйста.
А я должен канал, вы не знаете? Да, ну, вы же сказали, друзей, недругов тоже можно.
Ну, я должен упомянуть вас? Деревенский парень, наш постоянный слушатель. Все.
Нет,
классный,
Алексей Валерьевич.
Классный мужик, что, как надо?
Не-не-не, все правильно. Я просто давно не звонил вам. Хочу вот дозвонился и говорю, пожелать удачи всем. Здоровья.
Спасибо большое,
всем
я вам тоже. Я вам тоже желаю удачи
спасибо,
и здоровья.
Спасибо. Ребят, всем здоровья. Остальное
победим, приложится. Победим, деревенский парень, 100% победим. Наш постоянный слушатель, деревенский парень, позитивный человек, хороший мужик вообще. Всегда с хорошими мыслями звонит. Вот. Гурген, вот красавчик, на мой взгляд. Михаил, абсолютный красавчик. Круто, когда он звонит, это всегда интересно. Даже если я с ним 10 тысяч раз не согласен. Его интересно послушать. Поэтому что? Не знаю. Но я это все от души. Так, топовые комментаторы белорусский футбол уже комментируют. Вот Томск играл, в Беларуси идет чемпионат. Там на гармошке играют на трибуне, как свадьба сельская, пишет Павел. Ну, да, потому что в Беларуси же нет коронавируса, да? Вот, ну, мы же знаем позицию батьки. Ты не прав, биатлон самый зрелищный вид спорта из зимних, наряду с фигурным катанием, пишет 95-й. Да, 95-й, я просто сравниваю с такими вещами, как фильмы по комиксам Marvel, понимаете, да? То есть уровень зрелищности я отсюда беру. И с точки зрения ну, спортивных мероприятий, да, биатлон зрелищный, зрелищный. Вот лыжи куда скучнее, когда вот просто... И вот эта вот слюна с инеем, это ужасно. Что тут смотреть, не понимаю. А как же Юрий Алексеевич? Ну, восхитительно, естественно, Алекс. Ну, как еще? 7373948, телефон прямого эфира. Чего я не понимаю? Шеф-комендер говорит, а я же лучше собаки. Конечно, лучше. Конечно, лучше. Пожалуйста, 7373948. Звонки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
Да, как всегда, я с некими новостями о дезинформации, как и в прошлый раз, если вы позволите.
Да, пожалуйста.
Итак, собственно, вышло еще одно новое видео, как обычно, с дезинформацией и обсуждением коронавируса. И в начале видео такая очень серьезная заставка, что авторские права защищены и все такое. Mm-hmm. И если достаточно погуглить, можно узнать, что это видео создано компанией, которая занимается нумерологией. Представляете,
это
какой
классно.
Смех?
Да? Стоит доверять.
Конечно.
Стоит доверять, я думаю. Да, ну, спасибо. Вам это видео, я надеюсь, прислали ваши друзья?
Ой, нет, вы знаете, я интересуюсь жизнью неких районов в Москве, и там обеспокоенные люди присылают друг другу и пытаются себя убедить в том, что ничего не существует.
Да, понятно. Что? Спасибо огромное за ваш звонок. Как всегда, рад вас слышать. Вот подкидывают мне слушатели, видите, такие вещи, как ну, всяческие, всевозможные, каждую секунду появляющиеся в интернете вот эти вот конспирологические теории и ролики. Я не понимаю, откуда у людей столько энергии создавать это все. Ну ладно. Кстати, по поводу Зулейхи, у меня есть для вас умопомрачительное, абсолютно разбивающее, как мне кажется, ваше сознание на тысячи мелких кусочков информации. Сегодня, посчитайте, через 5 минут это на самом деле будет. Вот сейчас новости будут, а после новостей в эфире программы «Хороший вопрос» с Анастасией Аношко. У нее в гостях будет... Гузель Яхина. Это как раз-таки автор Зулейхи. И все те люди, которые считают, что я выпал из информ-повестки, когда не стал обсуждать этот сериал, да? Ну, мы сейчас будем говорить, вы будете с автором книги говорить. Когда я не стал обсуждать этот сериал в эфире, сейчас вы получите настоящий удар информационный именно в эту тему. Так что не пропустите это сразу после новостей. А я с вами прощаюсь, и да пребудет с вами сила.